Я вас категорически приветствую. Баир, добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Добрый день, уважаемые зрители. И сегодня продолжаем цикл наших бесед о Советско-финской войне. Коллеги, это Егор Яковлев и Игорь Пыхалов, уже тему эту затрагивали, а мы, соответственно, будем разбирать все очень-очень подробно. Закончили мы в середине декабря 1939 года сражением при Талваярве, которое у нас мало известно, для финнов оно очень известно, сыграло очень большую роль для повышения их боевого духа. И, опять же, внимательно изучив комментарии к этому ролику, сразу хочу успокоить всех зрителей, потому что там сразу пошли комментарии, а что вы рассказываете о поражениях, опять что там все ужасно, все плохо, как там все проиграли и так далее. Уважаемые зрители, пожалуйста, не волнуйтесь, мы подробно рассмотрим все сражения Советско-финской войны и закончим заключение мира в Москве 12 марта 1940 года. Затем мы рассмотрим в отдельной передаче сотрудничество между нацистской Германией и парламентской демократией Финляндии. Подробно рассмотрим кампании 1941 года и 1942 года, финские наступательные операции. Ну и закончим все, как вы понимаете, выборгской Петрозаводской наступательной операции 1944 года, заключением перемирия между Финляндией с одной стороны и СССР и Великобританией с другой стороны, и заключением мира уже в 1947 году. То есть мы то, что вот Игорь Пыхалов все в одну лекцию вместил, сделал такую обзорную, мы с вами будем разбирать передач 10, наверное, где-то так. Поэтому, пожалуйста, не волнуйтесь, история только-только начинается.
И, Я бы немножко добавил, с твоего позволения. Нам повезло, как я считаю, некоторое время жить в стране, где при нашей жизни уже было как-то не принято рассказывать про поражение. И когда внезапно выяснилось, внезапно в кавычках, что поражения некоторые были, это почему-то привело к разрушению и уничтожению нашей страны. Поэтому, на мой взгляд, рассказывать надо обо всем. Здесь были неудачи, а тут были удачи. Многие забывают просто корневой, так сказать, основополагающий факт. Я напомню всем сразу, забегая вперед, война закончилась в Берлине, не в Москве. В Берлине война закончилась. И как-то вот так получилось, несмотря на поражение.
Ну, действительно, Дмитрий Юрьевич, вы очень правы, потому что в советское время об неудачных каких-то событиях предпочиталось замалчивать, и выяснилось, что вот это полное замалчивание каких-то историй – это серьезная очень прореха в картине мира и в историографии. И, собственно, именно поэтому был нанесен очень мощный удар. Собственно, и поражение лета 1941 года, и огромное количество пленных, и окружение, и советско-финская война, которую... Советско-финская война на Западе, она стала такой популярной именно в плане того, что вот вы посмотрите, как коммунистов-то не получилось, смотрите, как вот маленькая Финляндия выстояла против проклятых большевиков, но это сейчас так говорят, потому что в марте 1940 года мир, который был заключен между Финляндией и Советским Союзом, в общем-то, всем миром и западным, и нами воспринимался как поражение Финляндии. То есть, только потом это уже было переосмыслено как победа Финляндии. Но, собственно, опять же, мы можем потом вот по поводу заключения мира и по поводу того, как это все подавалось в прессе, это нужно делать вообще отдельную абсолютно передачу, потому что там зажгли все, собственно, и западные средства массовой информации, и наши, и финские, тем более. Но перейдем непосредственно к теме нашей сегодняшней передачи. Я тут обложился своими записями, которые делал в архиве, взял классический труд, правда, на финском языке, «Сражение зимней войны» Юрия Михайловича Килина, профессора из Петрозаводского университета, и Ари Раунио, это подполковник финских оборонительных сил. И долгое время он заведовал кафедрой военной истории в финской военной академии. Я просто буду тут немного листать для того, чтобы не запутаться в номерах полков, потому что там всего этого было очень много. Вот, но перейдем, собственно, к нашему сегодняшнему разговору. Он пойдет о первом штурме линии Маннергейма, той самой, о которой мы уже говорили, что она из себя представляла, что она строилась долго, Качество оборонительных сооружений было очень-очень разное в разных местах. Понятно, что любая оборонительная линия, она никогда не бывает построена на 100%, потому что фортификаторы, они скажут, нет, надо здесь еще вот этот добавить и вот тот добавить, а здесь бы неплохо еще что-нибудь. Всегда военная мысль и инженерная мысль идет вперед и не стоит на месте.
А когда ее прорвут, будут рассказывать, не дали достроить, ну, да, мы же хотели, уж тогда бы вообще никто бы.
Да, да, действительно, планы у финнов были очень большие на то, чтобы ее расширить. Но попрошу дать картинку один, общую карту Карельского перешейка, где у нас, собственно, находится линия Маннергейма. И на Карельском перешейке у нас, по сравнению с основной, с остальной Финляндией того времени, развитая дорожная сеть. И что самое главное, есть два абсолютно четких направления, по которым можно вести наступление. Это направление на Кекисалми, он же Кексгольм, он же нынешний Приозерск, и он же средневековая новгородская крепость Карела. То есть это восток Карельского перешейка. Ну, собственно, это направление такое, оно не дает таких особо больших преимуществ по сравнению с Выборгским направлением, потому что на Выборг туда идет и там идут два шоссе на Выборг. Западнее и восточнее озеро Муа-Ланьярви, ныне озеро Глубокого, идет прямая железнодорожная ветка от Ленинграда к Белоострову, то есть к старой границе, от старой границы, соответственно, на Выборг. Но от Выборга прямая дорога на Хельсинки. Поэтому всегда, вот, когда начинается наступательная операция, нужно как-то определиться, где будет наноситься главный удар, где будет наноситься вспомогательный. И, собственно, когда началась советско-финляндская война, в простонародье называемая либо финская, либо советско-финская, но у нас такой вот официальный термин уже там московские эстеты сказали, что официальный термин у нас советско-финляндская, хорошо, будем говорить советско-финляндская. Командующий Ленинградским военным округом Кирилл Афанасьевич Мересков, изначально он выбрал Выборгское направление как основное. Вот. Но дело в том, что план наступления советский предусматривал фактически копирование немецкого блицкрига, то есть прорыв финской обороны, введение в прорыв 10-го танкового корпуса, это, извините, две бригады на танках БТ, то есть там примерно 400 танков БТ или даже больше с мотострелками, и победный марш на Хельсинки. То есть фактически кампания должна была быть завершена молниеносным ударом за 3 недели, за 21 день, что, собственно, злым языкам позволяет говорить, что Финляндия должна была стать подарком вождю Советского Союза Иосифу Виссарионовичу Сталину, потому что примерно 21 декабря, то есть на 60-летие, наши войска должны были уже либо подходить к Хельсинки, либо уже быть там. Вот. Ну, так это было или нет, тем не менее, план был очень-очень амбициозный, и принимая во внимание характеристики местности, то есть леса, болота, затем начинающиеся за Выборгом скалы с большим количеством россыпей, валунов. Понятно, что план был нереалистичный абсолютно. От Белоострова до Хельсинки у нас примерно 400 километров. Вот 400 километров поделить на 21 день, то есть наши войска должны были идти 20 километров каждый день.
Много.
То есть это очень много. Ну, то есть это пехотная часть, в общем-то, маршем-то проходит там 20-30 километров в день. Это марш мирного времени. А тут еще сложная местность и сопротивление противника, который еще тут построил вообще-то оборонительную линию, строил ее там, ну, можно сказать, 20 лет.
Это крепкие парни.
Да.
400 километров без передыху пройти могут по 20 километров в день.
Поэтому вот и есть ощущение, что Кирилл Афанасьевич просто попытался скопировать блицкриг немецкий, то есть прорыв линии обороны пехотными частями и ввод в прорыв мощного танкового соединения, но что из этого получилось, мы увидим дальше. В первых же боях, собственно, стало понятно, что как-то наши части не очень успевают к линиям Маннергейма по графику на Выборгском направлении. Ну, связано это с тем, что там есть препятствие природное, это река Черная за Зеленогорском, то есть тогда называлась Ваммельйоки, за городом Терьоки. И само расстояние от границы, от Белоострова до Каменки нынешней, оно достаточно большое. Вот, поэтому как-то там уже не очень получалось. С точки зрения Кирилла Афанасьевича, с точки зрения командования, а на востоке Карельского перешейка, то есть на на Приозерском направлении, на Кексгольмском направлении, как тогда говорили, там граница вообще-то проходит гораздо дальше от Ленинграда. И хотел бы обратить внимание, что там у Советского Союза никаких требований к Финляндии по передвижке границы не было вообще. То есть, та линия, старая граница, Советский Союз устраивала. Просили границу отодвинуть именно в центре и на западе Карельского перешейка, примерно до линии, ну, нынешняя Кирилловская, Приморск, примерно так. То есть, Выборг вообще не просили. То есть, там до линии Маннергейма, то есть, до Воксинской водной системы, там достаточно близко, примерно 30-40 километров. У финнов там были достаточно слабые силы прикрытия, поэтому, действительно, буквально вот через 4 дня наши войска уже вышли на южный берег Воксинской системы, что позволило Кириллу Афанасьевичу сказать, что давайте попробуем здесь начать штурм линии Маннергейма. Поэтому первый штурм линии Маннергейма на Карельском перешейке состоялся не на Выборгском направлении, а именно на Кексгольмском. И началось это все на реке Тайпален-Йоки, ныне это река Бурная, которая течет из озера Суходольского, тогда Суванта-Ярви, и впадает в Ладогу, ну, которая ныне тоже называется Ладога. Вот. И форсирование реки началось у нас 6 декабря 1939 года, то есть как раз на финский день независимости. И нужно сказать, что на востоке Карельского перешейка сложилась вообще уникальная ситуация, потому что там оказалось очень много поэтов и писателей, причем с обеих сторон, и в нашей армии, и в финской. Самое такое известное стихотворение о реке Тайпален-Йоки написал молодой Евгений Долматовский, который стал вообще классиком советской поэзии, написал огромнейшее количество текстов к песням, которые мы до сих пор все поем. И, собственно, вот он на советско-финской войне был военным корреспондентом, как и Твардовский, как Тихонов, Соболев и многие-многие другие менее известные советские писатели и поэты. Симонов на финскую войну не попал. Он в наши края попал только в 1944 году. Он в 1939-1940 годах, он, по-моему, серьезно болел. То есть, он просто на фронт не поехал. А так, действительно, почти все на фронте оказались. И, собственно, 6 декабря наши части с серьезными потерями, с трудностями реку Бурная, Тайпален-Йоки форсировали. Создали плацдарм. И все это Евгений Долматовский видел, опять же, перенимая передовой опыт коллег, а в частности Егора Яковлева. Егор, спасибо, что подсказал. Ты очень любишь стихи цитировать. Я тут больше вот в документах роюсь, но мне кажется, это очень правильно, потому что ну, это, наверное, немного положительное, что вообще на той войне появилось, скажем так, помимо большого количества братских могил в наших краях и Финляндии. И стихотворение Долматовского об этой реке звучит так. Оно называется «Воспоминание о Тайпален-Йоки». Я много видел рек, и узких, и широких. Запомнится не каждая река. Но есть одна река – Тайпален-Йоки. Она не широка, не глубока. А было перейти ее труднее, чем жизнь прожить. Но нужно перейти. Когда понтоны навели, над нею сплошной огонь открылся на пути. Но люди шли сурово, тихо, долго. И каждый думал, я еще живу. И в Волгарям не вспоминалась Волга. Здесь было только то, что наяву. Сквозь гром был слышен голос одинокий. Звал санитар раненый в потоке. Тяжелую войну несла в века. Одна Тайпален-Йоки, холодная и быстрая река. И поскольку там рядом же по соседству был Твардовский, постоянно путают, особенно в Финляндии, Твардовский, Долматовский, фамилии похожи. Но вот это стихотворение написал именно Долматовский. И он также упоминает еще эту реку в своей поэме «У деревни Богатырь», которая посвящена уже 1941 году. Он там пишет так: «Неправдой не унижу я свой стих, о личных встречах здесь не будет речи, но я знавал товарищей таких, как этот капитан Иван Андреевич. Я видел их на черном финском льду у переправ Тайпален-Йоки, наверное, в 1940 году, а может быть и раньше, на Востоке». То есть, вот это стихотворение Долматовского, который у нас достаточно известный. Но самое интересное, что вот именно в этот день золотой звездой героя был награжден наш первый понтанер, водитель Артюх из нашего понтонного батальона, который как раз и доставлял понтоны к реке. Эта поэма не очень-то известна. Я ее нашел в интернете в журнале «Шофер» за 1958 год вообще-то. То есть ее не очень часто публиковали. Ну, вот называется эта поэма. На самом деле она, в общем-то, не очень-то и большая. И, опять же, написана вот таким очень короткими такими строчками, которые характерны для Твардовского, которые потом в полной мере, собственно, появились в его поэме «Василий Теркин», которую, ну, по крайней мере, наше поколение все знает. «Шофер Артюх». Поначалу вроде песенки простой. Жил Артюх Володя, парень холостой. Жил, служил шофером, за рулем был строг. Впору к разговору также выпить мог. Только все и знали, есть такой шофер. Вдруг его призвали на военный сбор. Много ли или мало дней прошло, война. А ему сказала женщина одна: «Хоть и посмеешься, может, надо мной, верю, что вернешься с орденом домой». Отвечал: «Не гордый, буду жив, вернусь. А сказать про орден я и не гонюсь». И у переправы в памятном бою не гадал про славу парень про свою. Берег недалекий, под огнем врага, Тайполин-Йоки, быстрая река. Позади колонна, сотни грузовых и полупонтоны шапками на них. Впереди запнулись, некуда назад, в очередь под пули сбились и стоят. Все к тому приспело, вырвись, путь открой. Для такого дела нужен был герой. Время дорогое, путь в огне, в дыму. Где же искать героя? Надо самому. Смотрят белофины, ошеломлены. Мчит на них машина с нашей стороны. То не танк, не грозный катит броневик, то простой обозный серый грузовик. Мчит без остановки впереди машин. Человек с винтовкой за рулем один. А пока что скорые были в столбняке, наши понтонеры бросились к реке. И кипит работа живо под огнем. И садись, пехота, вмиг перевезем. Стремя на протоке гонит и кружит. Тайполин-Йоки позади лежит. Наши с места в гору налегке спешат. Руку жмет шоферу Артюху комбат. Парень отличился на 3 дня домой. С орденом явился, золотой звездой. Вот он возмужалый, но как был с лица. Та, что провожала, рада без конца. Гостя усадила, стол ему накрыт. Что ж, не страшно было? Страшно, говорит. Страшно, только нужно. И об этом смолк. Служба – это служба. Подвиг – это долг. Вот такая поэма о Тайполин-Йоки и подвиге водителя понтонного батальона Владимира Артюха, который действительно до войны был вообще таксистом в Ленинграде. И когда действительно финны открыли очень сильный огонь по нашим понтонерам, которые к реке подходили с юга, вот он действительно первым вырвался к переправе и начал спускать понтоны на воду, тем самым подал всем пример. У финнов там была собрана очень серьезная артиллерийская группировка, плюс там поля на подходе к реке. Картинка 2. Форсирование Тайполя 6 декабря. Там видно на карте, что с обеих сторон поля, то есть все хорошо очень просматривалось, но тем не менее, понеся потери, наши саперы, понтонеры навели переправы, и, собственно, первым переправлялся 19-й стрелковый полк в полном составе 142-й дивизии, и в этом полку военным корреспондентом был советский писатель Владимир Ставский, который у нас не очень известен, потому что он был... Ну, уже был человек такой достаточно в годах, по меркам того времени, ему было, по-моему, за 40 уже. Он был такой идейный коммунист, он написал о советско-финской войне несколько очерков в сборнике «Бои в Финляндии», описывая подвиги наших бойцов. Продолжил, собственно, свою работу военным корреспондентом и честно погиб за родину в 43-м году на Северо-Западном фронте, если мне память не изменяет, под Великими Луками или где-то под Невелем. Ему нужно было написать заметку о снайперах. И он вместе с нашим снайпером просто пополз на нейтральную полосу, чтобы вот лучше прочувствовать, и был убит в 43-м году. Вот, поэтому, конечно, его наследие как-то забыто. Но вот 19-й полк переправился, затем 212-й полк. С 15-м полком на правом фланге нашего наступления там была очень непонятная ситуация, потому что там расходятся наши финские данные. То есть наши утверждают, что 15-й полк переправился, зацепился, а фин утверждает, что он переправился, зацепился, а потом они его сбросили в реку. А наши сказали, что они не сбросили. То есть явное расхождение есть в документах. Но это, опять же, большое сражение, собственно, первое вот большое сражение в том месте, поэтому там была неразбериха. Ну, финны, собственно, считали, что это уже основная оборонительная линия, то есть та самая линия Маннергейма. Это та линия, которую нужно держать изо всех сил, то есть жесткая оборона, что, собственно, было передано, по-моему, во все пехотные части финской армии, которые на этой линии стояли. В центральной части Карельского перешейка приказ звучал примерно так, что передать во все роты, вот просто до каждого индивидуального солдата финской армии довести, что речь идет о жесткой обороне. То есть даже если через вас прошли танки, из окопов не выходить, не бежать, значит, не обращайте на танки внимания, с ними разберемся позже. Самое главное – остановить пехоту противника, отсечь их от танков. Если же вы потеряли какой-то опорный пункт взводный, если вы потеряли какой-то кусочек траншеи, то ночной контратакой вы просто обязаны его отбить. Вот что хотите, но делайте это. Здесь, конечно, у финнов была очень большая фора, потому что они на этой линии обороны сидели уже с второй недели октября, собственно, и у них было 3 недели, чтобы нормально подготовиться и чтобы, соответственно, отработать все эти ночные контрудары, то есть куда отступаем, откуда наступаем, как. То есть фактически, если выражаться современными спортивными терминами, то финны играли вообще на своем поле. На домашнем поле они все прекрасно знали, а как гласит наша пословица, дома и стены помогают. Ну и, собственно, вот именно руководствуясь вот такими вот приказами, 30-й пехотный полк финский, собственно, в ночь с 6 на 7 декабря нанес по нашим частям контрудар, который у них не получился, привел к большим потерям, и сбросить наши части с плацдарма в реку финнам просто не удалось. И вот в 30-м полку командиром роты служил финский лейтенант, ну а потом уже капитан по имени Юрьо Юльхе, который был очень такой видный финский литератор, поэт и переводчик. Член литературного кружка «Факелоносцы» или там, не знаю, «Огненосцы», можно так, может быть, перевести это название. Это человек, который вообще-то перевел... Он, по-моему, перевел «Отелло» Шекспира на финский язык. Он перевел с французского «Песни Роланди» на финский язык. И вот этот человек, он оказался командиром пехотной роты и вот на Тайполе провоевал вообще всю войну.
Это... Нормальный писатель и переводчик.
Да, но он скорее поэт был. И это в то время, что все остальные вот члены этого литературного кружка, они все уехали, собственно, в ставку Маннергейма, в отдел пропаганды, и там писали зажигательные какие-то вирши и там какие-то заметки.
Тоже делом занимались.
Да, но вот он попал вообще в самое, то есть в одно из самых плохих мест советско-финской войны, и в конце войны он, конечно, тоже там... Вот когда узнал, что заключен мир, и когда я понял, что я все-таки остался жив, и посмотрел на поле боя, которое напоминало Верден, только зимний, он сказал, что я должен как-то это описать. И через год он выпустил сборник стихов, где описал вот все сражение в стихах. Стихи эти на русский не переводились, но вот сейчас над этим работаю, и, конечно, потом вот надо будет сделать отдельную передачу, когда я все, например, наконец я переведу и срифмую нормально на русском языке, сделать вообще просто вот именно как вот этот человек, переводивший Шекспира и, собственно, национальный французский эпос на финский язык, как вот он все это ощущал. Как он через себя все это пропустил и что он выдал, собственно. Сборник стихов называется «Чистилище» или «Очищающий огонь». Ну, то есть, ну да, по-фински «Чистилище». И, соответственно, вот 6, 7, 8 финны пытаются наших сбросить с плацдарма, наши же наоборот плацдарм расширяют, на плацдарм перебрасывают подкрепление, приходит 150-я стрелковая дивизия для того, чтобы сменить 19-й стрелковый полк, который переправился через реку Тайполе, за это получил орден Красного Знамени, но понес серьезные потери. И убитыми, и ранеными, и полк выводили с передовой. Вот в этих вот боях, первых боях на плацдарме, был тяжело ранен Владимир Ставский, писатель, который был вообще-то военным корреспондентом в 19-м стрелковом полку. По одной из версий, ну, то есть надо все еще проверять, к сожалению, не все документы еще изучены, по такой самой распространенной версии, когда был ранен комиссар полка, Ставский с пистолетом просто поднял полк в атаку и фактически заменил комиссара полка, после чего был тяжело ранен и уехал в госпиталь в Ленинград. Там пролежал очень долго. Вот такие были писатели.
Да.
Вот. И, к сожалению, вот в это время, когда происходила смена частей на плацдарме, там это поля, опять же, на карту посмотрите, пожалуйста. Ну, это все та же самая картинка 2 форсирования реки Тайполен-Йоки. Вот весь там река делает такой изгиб. И мыс вот этот с полями на северном берегу называется Коукуниеми по-фински, то есть мыс-крюк. То есть он действительно имеет форму крюка, он весь открытый, весь просматривается. И когда, собственно, финские артиллерийские разведчики увидели там скопление частей, то есть 150-я переправлялась и вышла на эти поля, 19-й полк наоборот уходил, там они на этом поле столкнулись, получилась пробка. И вот финны все это взяли и накрыли очень хорошо артиллерией. Но это к вопросу о том, что все-таки вот эти марши, передвижение войск в непосредственной близости линии фронта и в зоне действия артиллерии противника надо как-то получше организовывать. Но это было реально очень слабое место наших частей на финской войне. Об этом мы еще будем неоднократно говорить. Но тем не менее, собственно, плацдарм расширили, взяли первые доты линии Маннергейма, мы уже где-то к 8-10, да, к 10 числу наши взяли. Первые доты на берегу реки Тайполен-Йоки расширили плацдарм. Финнам стало понятно, что ничего у них не получится. Дальше на плацдарм переправилась, самое главное, переправилась 39-я легкотанковая бригада полковника Лелюшенко, прославленного советского танкового генерала на Великой Отечественной войне. А тогда он был, собственно, полковником и, соответственно, вот командовал легкотанковой бригадой, в которой были танки Т-26 и были огнеметные танки. Вот. И,
у огнеметного танка пушка есть? Или у него
пушки огнемет? Нет. У него вот это была очень серьезная слабость огнеметных танков наших, что у него был только огнемет.
А пулеметы?
Пулемета тоже не было. То есть, ну и у некоторых было, у некоторых там разные модели были, но именно была проблема, что там экипаж 2 человека, радиостанции нет, у них нет переговорного устройства между водителем и командиром, который одновременно является огнеметчиком. Пулемета нет, огнемет стреляет там на 50-100 метров, и поэтому он фактически оказывается беззащитным перед противотанковыми пушками. Если там есть противотанковая пушка, то можно быть уверенным, что огнеметные танки, они просто не смогут до нее дойти. Они будут уничтожены, ну, до того, как до нее вообще дойдут.
Конструкторов случайно не расстреляли?
Нет, просто начали резко улучшать броню, там, менять конструкцию и так далее.
А он полезный, огнеметный танк?
Да. Зависит очень сильно от условий, потому что огнесмесь там была у наших, собственно, это была смесь керосина и мазута, то есть там не очень высокая температура горения, то есть не напалм. Угу. И плюс, в общем-то, все на финской войне, все-таки зима, все были очень сильно одеты. То есть это нательное белье, потом форма, потом сверху, может быть, еще шинель, потом еще кто-то мог свой свитер надеть, особенно финны из дома, там бабушка связала свитер, надел, чтобы было потеплее. Угу. А сверху шинель еще масхалат. Потом вполне возможно, что есть рукавицы, вполне возможно, что есть шерстяной подшлемник, ну вот как у наших они тоже были, вот как в фильме «28 панфиловцев». И можно вот из-за этой массы одежды можно было, собственно, либо как-то укрыться от огня, либо можно было как-то вообще проскочить через этот огонь и получить только ожог лица. И поэтому вот есть финский фильм «Талвисоты» 1989 года, когда там действительно показан на первый взгляд неправдоподобный случай, когда там подъезжает к окопу наш огнеметный танк, и там начинает выжигать траншею, там Финн горит, потом Финн этот танк подбивают, и оказывается, что этот Финн, который горел, у него только Масхалат сгорел, у него лицо сожжено. То есть, на первый взгляд, это ну, как, что-то какая-то фантазия. Но на самом деле, действительно, это было так, что если там быстро сбросить Масхалат горящий или еще что-то, то, соответственно, это можно было, собственно, все... Ну, это было достаточно безболезненно, но это с условием, что вы на открытой местности. А вот если огнеметный танк подъехал к доту и начал заливать его огнесмесью через амбразуры, то это мучительная смерть, в общем-то.
Ну, в общем, все страшно.
Да, конечно, ничего хорошего, да. Но суть в том, что вот к 15 декабря 1939 года, в общем-то, наши начали свое генеральное наступление на линию Маннергейма, как раз в районе реки Бурны. То есть, если на Выборгском направлении у нас основные события начались 17 декабря, то здесь уже 15-го первый штурм. И здесь я хотел бы просто процитировать журнал боевых действий 39-й бригады Лелюшенко. Значит, просто его прочесть. Это вот мои выписки из архива. 15 декабря 1939 года. В час 30 получен приказ номер 03 от штаба правой группы. Вот правая группа, это так называлась, собственно, наша группировка в восточной части Карельского перешейка. В период с 11 до 11.20 15 декабря 1939 года танки заняли исходные позиции для боя в районе северной и северо-восточной опушки рощи севернее Коукуниеми. Перед танкистами выступили воентехник второго ранга товарищ Руфов, младший политрук Петров с пламенными речами, в которых призывали бойцов и командиров мужественно биться за освобождение народа Финляндии от белофинского гнета, за родину, за Сталина. 12 часов дня части бригады, приданные 49-й и 150-й стрелковым дивизиям, вышли в атаку на рубеже обороны белофинской банды. Ну и дальше идет перечисление того, как они вот, какие танковые подразделения действовали с какими. То есть, всего в бой вышло примерно 59 наших танков вместе с пехотой. Задача танков действовать в составе блокировочных групп, обеспечить а. овладение пехотой дотами противника на рубеже Терентеля, отметка 13-2 около Куниеми, б. продвижение пехоты в глубину обороны противника. С выходом танков в атаку противник открыл по пехоте интенсивный ружейный пулеметный артиллерийский огонь, чем оторвал пехоту от танков. Пехота залегла в скобках. Танки несколько раз возвращались к пехоте и метр за метром вели ее за собой. При переходе через овраг и ров, проходящий южнее Терентеля, южнее отметки 13-2 и севернее Коукуньеми, часть танков застряла во рву и оврагах. Пехота дальше рва не пошла. В 13.05 15 декабря 1939 года танки роты Волкова и Мельникова заняли Терентеля. За оврагом и рвом танки прорвали проволочные заграждения и самостоятельно вели борьбу с пулеметными орудийными точками противника. В результате боя стрелковые части продвинулись на 700-500 метров. В 17.00 на сборный пункт прибыло 4 танка. К 5 утра 16 декабря, то есть уже следующее утро, на сборный пункт прибыл эвакуирован 31 танк. Потери частей бригады в бою 15 декабря – в личном составе убито 25 человек, в том числе комроты Руфов, политрук, роты Плотников, комзвота лейтенант Булкин, младший лейтенант Домогацкий, ранено 27 человек, в том числе комнач состава 5 человек, и без вести пропало 6 человек. В матчасти вышло в бой 59 танков, возвратилось на сборный пункт боеспособными 16, подбитых артогнем 15 танков, осталось на поле боя 28 танков. То есть, действительно, очень и очень тяжелые потери, и это связано с тем, что не были согласованы действия между танками и пехотой. Конечно, сразу возникает вопрос, а что делала наша авиация и наша артиллерия? Это рода войск, в общем-то, по которым у нас было явное и очень серьезное превосходство. Из-за отсутствия разведки наша артиллерия провела... подготовку 2 часа и не попало никуда. То есть, как говорили, собственно, танкисты уже после войны, когда писали отчет, вот я вам процитировал журнал боевых действий, то, что писалось по горячим следам, а после войны они написали еще отчет, сказали, что наши артиллерии и авиация, как правило, били по пустому пространству во время вот этого первого наступление. То есть звучало и выглядело все это очень хорошо, но противник фактически не нес никакого особого ущерба.
Извини за идиотский вопрос. А к тому времени весь руководящий состав Красной Армии уже расстреляли или их расстреляли потом?
Ну, когда собственно, это уже после 1937 года, но это, кстати, очень хороший вопрос. С моей точки зрения, те наши части, которые пошли на Советско-финскую войну, они были не лучше и не хуже. Это была обычная, нормальная Красная Армия. Там были, опять же, самые разные командиры. Там были вот бывшие эти офицеры, как Беляев. Вообще-то, начальником генштаба у нас был тогда Шапошников, которого уже неоднократно у нас упоминали в разведопросу, то есть тоже бывший полковник вообще царской армии. Правой армией командовал Грендель, то есть тоже, в общем-то, выходец из царской армии, Владимир Давыдович.
Хорошая фамилия.
Ну, Грендель, это шведская фамилия, он вообще-то служил в Свеаборге, и после революции он как-то остался в России. То есть, а жена и сын остались в Финляндии. И сын Владимира Давыдовича, Борис Грендель, воевал в финской армии. Как раз, ну, чуть ли не против своего отца. Вот. А Грендель, он точно так же был артиллерист, как и генеральный инспектор финской артиллерии генерал Нэнонен. И, соответственно, вот когда закончилась финская война... Да, они вместе учились в Михайловской артиллерийской академии здесь, в Петербурге. И когда закончилась война, то, соответственно, вот Нэнонен просил передавать привет Гренделю от бывшего однокурсника, который вот волею судьи показался вообще противником. Но вернемся, собственно, в декабрь.
Это же монстр, с которым воевал Беовульф Грендель.
Так. Ну, я просто не очень... Ну, да, Грендель, зеленая долина по-шведски. Я не силен в мифологии, во всех этих историях. То есть, вот первый штурм, да, потом 16-го, 17-го наши части снова атаковали, и, собственно, уже понятно, что меньшими силами, потому что полковник Лялюшенко, как свидетельствует очевидцы, он сам там в комбинезоне бегал по полю боя.
Забегаешь тут.
Бегал по полю боя с буксирным тросом и помогал там вытаскивать танки, чтобы хоть как-то что-то от бригады осталось. То есть, действительно, это, вот это было вообще, вот 15 декабря, это был черный день для 39-й бригады, то есть, после, несмотря на то, что они потом штурмовали линию Маннергейма в другом месте, ну, не было такого, чтобы вот за один день 25 убитых. То есть, больше таких потерь бригада не несла просто. То есть, это был первый бой, который закончился очень для бригады, в общем-то, очень и очень печально, к сожалению. Но, опять же, собственно, бой развился так, что помимо танков наступали все шесть наших полков стрелковых, которые были на плацдарме. Ну и фактически действительно продвижение было минимальным. И вот здесь, на Тайполе, в общем-то, похвастаться действительно Гренделю было нечем. То есть продвижение небольшое, потери в танках высокие, потери в пехоте тоже высокие, но, собственно, они были настолько неожиданными для наших, что в декабре не был нормально налажен учет потерь как таковой. То есть, очевидно, даже не успевали рапортовать с поля боя, сколько погибло, сколько ранено, потому что у нас не такое должна была быть финская война, ни к этому не готовились.
А вот вопрос, да. Подбитый танк, его каким образом подбивают? То есть, для чайника, понятно, попали, все взорвалось, башня отлетела, шасси сгорели, там все такое. Как это выглядит вообще, подбитие танка?
У финнов основной, собственно, вид оружия, при помощи которого они боролись против нашей бронетехники, это шведское противотанковое орудие «Бофорс». Ну, иногда у нас говорят «Бофорс», там у шведов, как правило, на первый слог ударения. Калибр 37 мм, пушки финны и закупали, и производили у себя по лицензии.
Я замечу, кстати, извини, перебью, да. Сразу замечу, что в немецком танковом музее под городом Гамбургом, в городе Мюнстер, Эта пушка представлена, ну, там своя немецкая, тоже калибром 37, да. Или 37, подчеркиваю красным. Это основное противотанковое орудие начала войны. Поэтому наша 45-ка, по сравнению с ней, это практически убойнейший монстр был.
Да,
и
она
ничем
была помощнее.
Не хуже.
Она была помощнее, и связана, опять же, это с тем, что у бригады Люшенко танки были Т-26. У танка Т-26 броня 15 мм. Она вот этим бофорсом, как наши танкисты писали, пробивается с любого расстояния, с любого ракурса, там, в любой
проекции. Под любым углом, да.
Да, под любым углом. Но опять же, у Бофорса снаряд это не снаряд, начиненный взрывчатым веществом, это болванка. Есть воспоминания вот нашего танкиста, что действительно попала он механик-водитель, он пробивает броню болванка, она раскаленная красная, она у него лежит между ног, там вот где-то около валенок, и он думает, что все, типа, мне конец, сейчас она взорвется и все. А потом он смотрит, она не взрывается. И потом до него дошло, что это действительно болванка, но даже не взорвавшись, эта болванка, извините, если попадает в человека, то наносит тяжелейшее ранение, то есть либо голову снесет, либо там руку оторвет, но при попадании в туловище тоже, если вам прилетает вот такая вот штука металлическая с высокой скоростью, ничего абсолютно хорошего. А полное уничтожение танка – это когда он еще загорится. Mm-hmm. Загорится, потом в нем взорвется боезапас, и все. А вот если танк, соответственно, в него попало там одна, две, три вот таких болванок, и экипаж сумел выбраться, ну, собственно, если он не загорелся, то танк нужно вытаскивать.
И как,
смотреть.
Как их вытаскивают? Когда
ну, либо другим танком, либо специальным тягачом, собственно, там по-разному могло быть. Но на финской войне в основном таким же танком. Просто при...
Днем, ночью, когда.
Ну, ночью лучше, конечно, чтобы это не светиться особо. Но действительно, ночью подъезжали или тракторами подъезжали, чтобы не было слышно, что мы едем вытаскивать наш танк. Как правило, артиллеристов просили пострелять, то есть вести какой-то интенсивный огонь или же там пулеметчиков, чтобы они там шумели, и это заглушало звуки. Угу. Двигателя вытаскивали, потом смотрели, что надо сделать, что надо, какие части нужно заменить. И вот эти дырки в броне просто, как правило, заваривали. То есть, ставили заплатки, угу. Все, танк готов дальше действовать. То есть, танк же все-таки дорогая вещь. Это еще. Нельзя его просто взять и выкинуть. То есть, после боя вот есть в Российском государственном военном архиве, там есть прямо отчеты, что давайте, война закончилась, теперь давайте пройдем по полям сражений и посмотрим вообще, где наши танки, в каком они состоянии. Что мы можем сами восстановить, что нужно на Кировский завод отправить, а что можно на Кировский завод увезти, собственно, в переплавку, в металлолом. Mm-hmm. То есть, что уже не подлежит восстановлению из-за сильных очень повреждений. Вот, это то, что вот касается, собственно, то, что у нас касается Тайполя. Здесь у нас была еще вторая попытка штурма в конце декабря, но, собственно, наши части во время этого первого штурма понесли настолько серьезные потери, что финны вот этого второго наступления, можно сказать, практически не заметили. Они посчитали его скорее разведкой боя. Угу. То есть, настолько небольшими силами оно проводилось. То есть, здесь, в общем-то, все затихло. Несколько отдельно здесь стоит у нас сражение на озере, которое было с 25 по 27 декабря. Но это мы лучше вместе со вторым штурмом разберем, чтобы уж совсем не затягивать передачу. Перенесемся на 40 километров западнее в Лосево, где известные лосевские пороги находятся. Самые крупные пороги в Ленинградской области. Тогда это Кивиньеме. И здесь события разворачиваются 7 декабря. То есть, если вот на Тайполе там форсирование было 6, то у Кивиньеме состоялось форсирование Вооксы 7 декабря, то есть на один день позже. И здесь, соответственно, все пошло еще хуже, к сожалению. То есть здесь из-за очень, скажем так, импровизированных и очень таких хаотичных действий командования нашего, штурм и форсирование были полностью провалены. Задача была очень простая – захватить плацдарм точно так же на северном берегу Вооксы, после этого навести понтонную переправу, причем, опять же, не через пороги, то есть, ну, не надо считать наших предков идиотами. Переправа должна была быть выше по течению туда. После чего, собственно, на готове стоит 35-я легкотанковая бригада, ну, это, можно сказать, сестра 39-й, тоже на танках Т-26, и вот они должны дальше продолжать движение по нынешнему Приозерскому шоссе в сторону Кексгольма или Кекисалми. Вот, но из-за такого полностью импровизированного командования, другими словами это, к сожалению, не назвать, все получилось совсем, совсем криво и вызвало только большие жертвы. На южном берегу протоки 7 декабря наши, собственно, зачистили южный берег, финны отступили, взорвали оба моста. Там, как мы с вами знаем, там есть автомобильный мост, он у финнов был подвесной, и железнодорожный мост такой вот из двух секций, из двух ферм металлических. Автомобильный мост финны подорвали хорошо, он полностью вот рухнул в воду, как был. А железнодорожный мост они подорвали плохо, он так надломился и упал в воду. Будьте добры, пожалуйста, картинку 5, подорванный мост. И сразу же можно картинку 4, форсирование Воксу у Кивиньеми. Итак, наши вышли на южный берег протоки и попали сразу под очень сильный огонь с северного берега. Там расстояния небольшие, финны открыли концентрированный огонь по нашим частям, которые там были, из 142-й дивизии. Ну и, соответственно, наша пехота просто разбежалась от этого огня. И несмотря на то, что там на месте было командование дивизии, командование корпуса, в общем-то, в чувство 142-ю дивизию привести сразу не удалось. Поэтому тут, собственно, на подходе была 90-я дивизия, которую тоже развернули вообще с другого направления и пригнали туда. И сказали, что раз 142-я не может, согласно нашему первоначальному плану, форсировать протоку Воксу прямо сейчас, давайте вы. Да, вот как раз у вас полк подошел, но, извините, понтоны еще не подошли.
Однако.
Понтоны не подошли, и да, у вас, кстати, есть пару часов, чтобы все организовать. Ну, так вообще-то не делается в армии, потому что там на подготовку форсирования нужны сутки. Опять же, нужно как-то решить там протока, пороги, они не замерзшие, они никогда не замерзают. Выше по течению там Вокса уже замерзла, ниже по течению она тоже замерзла. Нужно выслать вообще-то саперов, чтобы они сделали лунки, измерили толщину льда, посмотрели, может там перейти пешком. И как мы будем форсировать, мы будем там на лодках, на понтонах, или мы по льду как-то, может быть, перейдем. Но
Не всех в 1937 году выявили, да?
Но в результате вот устное распоряжение, командование корпуса, все, давайте. Да, да, там, извините, там был еще там был штаб 7-й армии. И вот как раз командование 7-й армии и отдал этот приказ командир Яковлев. Он сказал, что, ну, короче, через 2 часа приедут понтоны, они сейчас в пробке стоят, потому что, опять же, из-за отсутствия нормального регулирования дорожного движения и организации марша на Приозерском шоссе стояла огромнейшая пробка, на Выборгском шоссе стояла огромная пробка из наших частей, никто никуда не мог проехать. И в результате командование 90-й стрелковой дивизии, комбриг Зайцев, со своим штабом вышел на берег, посмотрел, что вроде бы вот в этом месте, ну, вроде течения не видно, то есть, наверное, как бы в протоку наши понтоны не затянет. Где финны, непонятно. Где у них огневые точки, не видим. Артиллерия не приехала, потому что артиллерия тоже стоит в пробке. Что у нас есть? Ну, у нас есть 45-ки те же самые. У нас есть наш танковый батальон. У нас есть там несколько танков Т-26 теми же самыми пушками 45 мм. Ну, давайте их поставим здесь на пляж. Они отсюда по финскому берегу постреляют. Это будет наша артподготовка. Куда стрелять? Ну, куда-нибудь. То есть, вообще ничего не сделано. Понтоны, хорошо, сейчас прибудет понтонный батальон, у них 9 понтонов, это 9 металлических плотов без двигателей, то есть грести нужно веслами. И у нас в нашем танковом батальоне есть плавающие танки-амфибии, Т-37, Т-38, очень небольшие машины, ну, они размером с современный джип, даже поменьше будут. Но зато плавают. И, собственно, вот в темноте начали прибывать понтоны один за одним, и вот по мере поступления понтонов начали грузить на них один из батальонов 90-й стрелковой дивизии, номер полка, по-моему, 137-й, по-моему, но могу ошибаться, сейчас не вспомню. И вот им сказали, что давайте на тот берег, как переправитесь, зацепитесь за берег, дайте сигнал ракетами.
Уточним. То есть это не подразумевалось, но многие не в курсе, что такое понтоны, как из них мосты наводят. То есть когда их не собирались скреплять и делать мост, а просто как паром.
Это да? Как плот, да, плот, на нем бойцы, они веслами гребут, и они должны вот на этом плоту, соответственно, железным форсировать.
А весла-то хоть прилагались, нет?
Весла прилагались, да. Это уже где-то 4-5 часов вечера 7 декабря, то есть уже сумерки. В отчете 90-й стрелковой дивизии, написанном после войны, там написано, что форсирование производилось уже в полной темноте.
А вот не было такой мысли, там, трос какой-нибудь перетянуть с берега на берег, чтобы за трос зацепиться? И...
Нет, это не сделали этого. Не сделали. То есть, просто, ребята, вот вам 9 понтонов, батальон грузится, 500 человек на него, и давайте вперед. Как зацепитесь за тот берег, давайте
сигнал. Я уже чувствую, что было дальше. Так,
и ну,
что
дальше было то, что, собственно, все понтоны ушли в темноту. Вместе с 5 танками и амфибиями никакого сигнала ракетами с того берега не было. И, собственно, мы всю ночь не знали, что вообще случилось. А только с утра, когда с того берега, именно вот по этому плохо подорванному финнами мосту переправились, соответственно, несколько человек, то ситуация стала понятна, что из 9 понтонов до того берега доплыло только 4. И это при том, что когда они вышли на середину протоки, их течением, как написано в отчете, течением огромной силы понтоны подхватило и понесло на пороге, то есть их затянуло туда. И когда они, собственно, появились на порогах уже, и вот появились вблизи финского берега, то финны осветили все это прожекторами. По нашим отчетам у финнов прожекторы не упоминаются, но, тем не менее, по понтонам был открыт прицельный огонь на дистанции 50 метров, то есть фактически в упор, и батальон понес очень серьезные потери, еще даже не высадившись на берег. 5 понтонов были выброшены на порогах и просто выбросило на южный берег, они все были пробиты пулями, 4 каким-то образом сумели приткнуться к северному берегу, и, собственно, наши бойцы там действительно высадились на тот берег и частично заняли поселок. Потому что там тоже началась страшная неразбериха, темнота, пальба, кто где, непонятно. То есть у финнов там тоже был хаос, был такой маленький местный кризис, и наши сумели где-то... Кто-то залег на берегу, кто-то заскочил в подвал автоматерской Мустанина, местный такой был деятель. У него был ангар, у ангара был бетонный подвал. Вот часть бойцов наших заскочила туда, целый взвод, 30 человек, и там держалось, собственно, трое суток.
Вот вопрос, а у них были в то время фонарики, например, чтобы, приплыв к тому берегу, там мигать, сос какой-нибудь?
Фонарики, возможно, были, но да, вот этот один из командиров роты, который должен был, собственно, и выстрелить ракетами, он просто на переправе эти ракеты утопил, пока он там плыл. Поэтому никакого... Но командир роты остался жив, перебрался обратно. Собственно, обратно перебрались экипажи вот этих танков-амфибий, которые дошли до противоположного берега. Но поскольку они такие маленькие, эти танки, а северный берег очень крутой, с большим количеством камней, то они просто не смогли вообще подняться. Они не смогли выехать даже в деревню. Там фактически не вертикальный обрыв, но очень крутой. Там более 45 градусов. Там танки, короче, они там все и застряли. Танкисты были вынуждены свои машины... Да, одна перевернулась, затонула, но танкисты вроде выскочили. И по этому же самому мосту перебрались на южный берег. На что командование корпуса сказало, что ну ладно, у нас есть один взвод, 30 человек на том берегу, плюс какие-то отдельные бойцы залегли в камнях на берегу. Понятно, что мокрые, замерзшие, но тем не менее они по-прежнему ведут бой, там перестреливаются с финнами. Вот, поэтому давайте продолжим, да, ну, понтонов у нас больше нет, но зато нам доставили 250 прогулочных лодок из ЦПКО, из Ленинграда.
Другое дело.
Да, давайте продолжим. Угу. Тем более, что вроде и тут 142-я дивизия уже в себя пришла там как-то, поэтому давайте продолжим. И, собственно, на это 2 командира дивизий и 6 командиров полков заявили протест.
Если кто не в курсе, ЦПКО – это центральный парк культуры,
да,
и
вот отдыха. Да, вот лодки можете взять на прудах, покататься.
Прогулочные лодки. Так, вот. Заявили протест.
Да, то есть они сказали, слушайте, это как-то не очень по уставу вообще. Если переправляется дивизия, то это там ложная переправа, основная переправа, вспомогательная переправа – это раз. Второе, давайте, наконец, подождем артиллерию вообще-то. Давайте проведем разведку нормальную и ледовую, и там, инженерную любую. Потому что так, ну что это вообще такое? Так,
людей на убой, гробить.
Да, да, просто людей гробить, да. И, ну опять же, если включить сарказм, и в современной парадигме это рассматривать, то тут же должны были появиться люди в черных плащах, и просто вот эти 6 командиров полков и 2 командиров дивизии прямо на месте их там застрелить. Угу. С криками за Сталина, да? Нет, командование корпуса прислушалось, оно сказало, что да, откладываем на 24 часа форсирование и давайте готовьтесь. После чего была проведена инженерная разведка. Угу. Выяснилось, что толщина льда выше по течению составляет около 10 сантиметров, то есть можно спокойно ходить пешком по льду. Разведрота 588-го полка 90-рукового дивизии в полном составе, незамеченная финнами, переправилась по льду через Воксу, угу, и заняла позиции на северном берегу, опять же, не входя в соприкосновение с противником. То есть финны просто их не заметили.
Круто.
Вот. Ну, о чем они сообщили, что все, можно весь полк сюда теперь, все 3000 человек, но высадка была отменена. Потому что выяснилось, что Кириллов Иванович Мерецков в Москву сообщил, что у нас уже на том берегу целый батальон, у нас там плацдарм, у нас вообще все хорошо. А когда каким-то образом Шапошников выяснил, что это абсолютно не так, что на том берегу у нас 30 человек, которые держатся в подвале какого-то там гаража или там автомастерской, что Мерецков уже не в первый раз. За неделю, всего неделю, то идет война, Москву дезинформируют, то Мерецкова просто сняли. Сняли Яковлева, который командовал 7-й армией, его просто убрали с поста командующего. Мерецкова понизили с командующего Ленинградским военным округом до командующего 7-й армии.
А он до этого под следствием был?
Нет, он после, он уже в 40-м году после Финской войны, его вообще, ему же дали звезду все-таки за Финскую войну, и сделал начальником генштаба, а потом он, соответственно,
вот
попал.
За это, да?
Да, вот за это все. Нет, ну, в конце концов, да, у него все получилось, но не с первого раза, как мы видим. Вот, да, и потом он попал под следствие, и, опять же, согласно распространенной версии, он там был подвергнут унижениям очень сильным, физическим и психологическим, и после этого у него, конечно, ему было после этого очень сложно сказать Сталину «нет», что для нас обернулось проблемами уже в Великую Отечественную войну на Волховском фронте. Но это отдельная история. Угу. Итак, почему отменили выставку 8 декабря? Потому что, собственно, вот Мерецкова понизили, Яковлева вообще убрали. И Мерецков видит, что здесь тоже вроде ничего не получается, но давайте вернемся к первоначальному плану нашего наступления. Ну, план уже, понятно, план уже весь слетел по срокам, поэтому давайте спокойно возвращаемся к первоначальному плану нашего наступления. И 35-я легкотанковая бригада, 90-я стрелковая дивизия, 24-й корпусной артиллерийский полк тяжелый, который там уже встал на позиции в районе Лосева, там вот южнее Лосева, все дружно собираются и идут на выпуск направления маршем 50 километров для того, чтобы усилить нашу группировку там, в районе Каменки. Ну и, соответственно, как раз наши бойцы там держались еще 3 суток в этом подвале. Ну и потом, собственно, когда финны начали их просто уже забрасывать гранатами, и когда нашим стало очень-то понятно, что, наверное, помощи уже не будет, то они сдались. Пожалуйста, картинка 6. Финны в подвале автомастерской Мустанина. Как финны пишут, взяли в плен примерно 30 наших бойцов в очень тяжелом состоянии всех. То есть, не евшие, частично раненые и так далее. И, собственно, вот на этом закончилась активная фаза боевых действий в районе Лосевских порогов. То есть, там всю остальную войну были такие перестрелки между нашими и финнами. Да, там на том берегу у финнов были долговременные огневые точки, правда, слабенькие, 20-х годов постройки. Наши периодически по ним стреляли и пытались разбить. Но, в общем-то, до марта 40-го года финны там спокойно сидели. И, собственно, вот то, что в районе Лосева после 7-8 декабря было тихо, им позволило оттуда снимать резервы уже в марте, о чем мы еще поговорим, и бросать их вот на самые такие угрожаемые направления, которые были уже в других местах, потому что в марте 40-го года у финнов начался кризис в районе Вуосалми, то есть это нынешнее Барышево, на Вуоксе, то есть туда западнее, выше по течению. Вот. И, собственно, как раз вот при штабе 7-й армии, который там находился 7 декабря, был другой советский поэт в качестве военного корреспондента, Александр Тимофеевич Твардовский. И именно вот на основе того, что он видел 7 декабря 1939 года, родилось стихотворение «Переправа-переправа».
Берег левый,
берег, да, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда, кому память, кому слава, кому темная вода, ни приметы, ни следа. Ну, стихотворение очень долгое, но, опять же, тут фактически все совпадает с тем, что описано в отчетах 90-й стрелковой дивизии о форсировании, то есть и лед, и понтоны, и темнота, и подорванный мост, то есть там совпадает вот до деталей, то есть у него очень хорошо описано все. Единственное, что в поэме у Твардовского Теркин перебирается с того берега на наш вплавь. В реальности он должен был перебраться по мосту.
Угу.
Но по поводу взвода, да, там взвод жив-здоров назло врагу, он упоминается, который там держал строй суток. То есть все совпадает фактически один к одному. Единственное, что он озеро поменял на море, этой ночью след кровавый в море вынесла волна, и потом финнов поменял на немцев, угу, на фрицев. Вот. Но именно 7 декабря вот на основе того, что он видел вот в эту ночь, соответственно, вот он написал стихотворение «Переправа», которое потом вошло в уже поэму «Василий Теркин». Такая вот история. То есть, несмотря на то, что событие печальное и крайне неудачное для наших, по-моему, 173-й полк, извините, не 137-й, 173-й полк заявил 114 человек пропавшим без вести после этого сражения, ну, или боя, угу, потому что не очень масштабное сражение. То есть, те, кто утонул, и те, кто явно попал в плен на том берегу. Результатов, ну, фактически никаких, к сожалению. Но это к вопросу о том, что действительно все-таки надо планировать, а не вот так вот устными распоряжениями, так давайте, вы побежали туда, сейчас приедут понтоны, угу, все, отдавай, вперед. Так воевать не надо. Конечно, можно, но результат предсказуем. И, собственно, после этого, после 8 декабря, наши уже, собственно, постепенно уже начинают подходить к линиям Маннергейма на Выборгском направлении. И в это же время начинает свой долгий и мучительный марш вот вся эта масса войск с Приозерского направления. 90-я стрелковая дивизия, 35-я легкотанковая бригада едет в Каменку, и 24-й корпусной артиллерийский полк. И, собственно, вот артиллеристы вот из этого полка, они очень хорошо написали. Они сказали, что там на дороге скопилась такая пробка, что мы двое суток не могли вообще выехать даже с позиций своих. Там так дорога была забита. Вот, то есть, марш был организован из рук вон плохо, хотя расстояние вроде небольшое, но там дорога забилась моментально. В основном винили в этом танкистов из 35-й бригады, потому что было сказано так, что танк сломался. А это постоянно бывает, потому что военная техника, она не такая надежная, как нынешние автомобили. Да? То есть, танк сломался, вместо того, чтобы стащить танк с дороги, они прямо встают, вот как он сломался, так они его начинают чинить, рядом встает еще один танк, чтобы помочь товарищам, дорога забита, и всем приходится вот так вот объезжать туда-сюда. Потом еще одну большую пробку создал разведбат 90-й стрелковой дивизии, который заблудился. С одной дороги, с основной дороги он свернул не туда, проехал в неправильном направлении 3 километра, развернулся и приехал обратно. И вот вклинился в общую колонну, и в результате марш длился очень-очень-очень долго, то есть там чуть ли не трое-четверо суток ехали.
Ну, если вот разведчики настолько хорошо подготовлены, то что ж тогда ждать?
Да, поэтому вот просьба дать картинку 7, это пробка у как раз той самой речки Черной за Зеленогорском, но это в другом месте, но это вот очень характерно для первого периода войны, для декабря 39 года, что все поехали куда-то, никакой регулировки движения нет, и все встали в пробке.
Хорошо, авиации не было.
Да, вот именно, именно вот это и написали наши артиллеристы из 24-го полка корпусного артиллерийского, они сказали, что вот если бы здесь у финнов была бы авиация, то нас бы просто всех расколошматили с воздуха, потому что зенитное прикрытие тоже, как вы понимаете, не было организовано. Вот, и, то есть переброска шла долго, мучительно, и интересный очень момент, что в связи с этими постоянными пробками, как вы понимаете, не только танки, пушки и там, тягачи не могли доехать до нужного места, до пункта назначения, но, как вы понимаете, не могли подъехать и снабженцы, то есть они не могли подвезти боеприпасы, не могли нормально подвезти питание.
И раненых сам... забрать. Да.
Ну, к счастью, это все-таки не очень боевая ситуация, это вообще-то марш в тылу, но тем не менее. Но не могли также подвести фураж для лошадей. И вот здесь очень как раз хорошая запись у артиллеристов, потому что у них частично было на конной тяге, если у них, по-моему, вообще весь полк был на конной тяге, что вот на вторые сутки лошади уже слабеют и пушки тянуть не могут. То есть люди еще потерпят. Потому что человек – это существо разумное, и с ним можно провести политбеседу и сказать, что, товарищи, нужно продержаться, вот давайте еще там двое суток сухари пожуем, и все нормально будет. Подождите, потерпите. А лошадь она не может, ей этого не объяснить. Она, если не поела, она сразу теряет силу, и она не может тянуть эту пушку 152 мм за собой, она же тяжелая. То есть, вот видите, получается, что…
Одно к одному.
Да, что снабжение, если люди потерпят, то лошади уже нет. То есть, фактически артиллерия теряет мобильность. Вот. И, собственно, переходим к боевым действиям в центре перешейка. Все приехали на свои места худо-бедно, примерно тоже вот где-то к 15-16 декабря. То есть, уже война идет две недели. По поводу... климатических условий. В декабре сильных морозов не было. То есть температура была от минус 5 до минус 15 градусов. Толщина снежного покрова составляла примерно 15, 20, 30, 40 сантиметров. То есть примерно по колено было снега. То есть это еще не февраль. Не февраль 40-го года, когда снега нападало до метра толщиной снежный покров. Когда температуры были минус 30, да, то есть декабрь это еще вот вроде как-то, еще какая-то такая более-менее не экстремальная зима. Но, тем не менее, значит, центр перешейка, район нынешней Каменки, это где у нас сейчас стоит гвардейская Красносельская 138-я мотострелковая бригада. То есть, это самый-самый центр перешейка, там действительно нет особо серьезных природных препятствий. Там идет шоссе, там же идет железная дорога. То есть, это, можно сказать, вот такое самое уязвимое место, самое удобное для наступления. Ну, собственно, поэтому финны там и понастроили кучу оборонительных сооружений долговременных, своей линии Маннергейма, именно вот в тех двух местах, где наши пошли в наступление. И события там развернулись, собственно, в середине и второй половине декабря 1939 года. Наступали там очень серьезные наши бронетанковые силы, то есть там была не одна танковая бригада, там их было много. 40-я легкотанковая бригада наступала в центре перешейка в районе озера Муаланьерви глубокого в декабре без особых успехов. На направлении главного удара наступали две наших бригады, одна легкая, одна тяжелая. То есть легкие это 35-я, которая приехала все-таки из Лосева, добралась. Командир, полковник Кашуба и 20-я тяжелая танковая бригада имени Сергея Мироновича Кирова, командующий комбриг Борзилов. На танках Т-28 они воевали, плюс там специальные вот эти химические, отдельные химические батальоны танковые с огнеметными танками. Почему назывались химическими? Потому что вот эту пшикалку, огнемет, можно было заправить огнесмесью, и танк мог действовать как огнеметный, можно было заправить там газом. И все, собственно, газом запшикать. А можно было, наоборот, дегазацию проводить и обеззараживание местности. Поэтому назывались, назывались химические танки. Вот. Но во время советско-финской войны они все, как было официально сказано, в терминах говорилось, заправлены на огнеметание. Вот, то есть большая масса танков, причем это не только вот Т-26, которые они действительно маленькие. Там броня 15 мм, сам танк-то тоже размером с газельку, там, если не меньше. Т-28 это уже серьезная боевая машина, у него там 4 пулемета или 5 даже, если на башне поставить еще один турельный. Пушка 76 мм, броня 3 см, то есть броня у него будет получше, чем у Т-26-го. Вы спросите, а где были танки БТ? Танки БТ в это время стояли в Каменке. Это тот же самый 10-й танковый корпус. То есть, танки БТ должны были войти в прорыв. После уже того, как вот наша пехота и танкисты, собственно, линию Маннергейма прорвут. К сожалению, повторилась та же картина, что и восточной на реке Бурной, на Тайполин-Йоке. Разведка была произведена фактически никак. В воспоминаниях наших ветеранов говорится, что мы видели перед собой противотанковые надолбы, мы видели колючую проволоку и все. То есть мы ни окопов, ни огневых точек, ни долговременных огневых точек мы не видели. И мы не понимали, с чем нам придется сейчас иметь дело. Вот. Точно то же самое касается артиллеристов. Артиллеристы встали на огневые позиции буквально за несколько часов до открытия огня, то есть ни о какой организации артиллерийской разведки, ни о какой связи с стрелковыми полками, которые нужно поддерживать с огнем, ничего этого не было. Плюс, собственно, как опять же написали вот эти наши артиллеристы из 24-го полка, обоз, то есть артиллерийский парк со снарядами где-то застрял в пробке. Снарядов у нас было только треть боекомплекта, то есть полк стрелял вообще вот только в, там, они писали, 10-20-30% от мощи полка, вот от того огня, который мы могли дать, мы в результате дали. Вдобавок опять же стреляли непонятно куда. Ну и финны как раз тоже пишут, что что-то все снаряды разорвались у нас в тылу где-то, там снег весь черный, у нас снег весь белый. Вот, что да, видно, что мощно бьют, но куда-то совсем не туда. Это вот, собственно, в полосе наступления 123-й стрелковой дивизии полковника Стеньшинского, который поддерживал один батальон легких танков Т-26 и один батальон танков Т-28. Картинка 8. Штурм Лярде. Это большое песчаное поле, ныне территория полигона, она частично заросла. Сейчас сосняком. Там финская оборона опиралась на два мощных дота миллионера. Это непосредственно дот, который единственный назывался миллионер. На высоте язык или палец. Он у нас на картинке слева. И в центре финской обороны на высоте 65,5 дот под названием Поппиус. Что за странное название? Ну, просто когда его в 37 году построили, первым командиром гарнизона был младший лейтенант или Фенрик Поппиус. Вот и назвали форт Поппиуса. Хотя он в 39 году он там уже не был. Опять же, 15-й пехотный полк, который прибыл из провинции Тавастия или Хэме по-фински, ну, как раз племя Хэме, новгородцы назвали Емь в древние-древние времена. Вот этот полк занял оборону. Уже в октябре 1939 года они вырыли окопы, раскатали колючую проволоку, расставили. И, собственно, вот весь октябрь и весь ноябрь даже, то есть 6 недель они занимались отработкой вот, нанесения ударов, контрударов. То есть, действительно, они осваивали тот кусок, который они и обороняли в конечном итоге. В районе Лярде стоял первый батальон этого полка под командованием егерь-капитана Куири. Вот, он сам сидел в бункере номер 6. Ну и, соответственно, 17 числа наши пошли в атаку, да, после вот этой неудачной очень артподготовки. Как я уже сказал, у финнов был приказ именно отсекать пехоту от танков, что здесь у финнов получилось лишь частично, потому что в самом начале атаки у финнов в районе дота Поппиус погиб командир взвода Фенрик Лоухи, и взвод был полностью дезорганизован. И рядом также у финнов погиб командир взвода. Наши в результате заняли кусок траншей между миллионером и Поппиусом и блокировали самое главное Поппиус, то есть заняли вокруг него все траншеи. Танкисты уехали дальше. Причем они доехали уже, собственно, до командного пункта батальона. когда Куири узнал, что там на фронте происходит что-то непонятное, идет какой-то прорыв, то, соответственно, он вышел из своего бункера, пошел туда на передовую посмотреть, что происходит. Это, опять же, песчаное поле, поросшее вереском. И первое, что он увидел, там, пройдя какие-то несколько метров от своего бункера, что на него едет 5 советских танков. Вот. Но он, конечно, прыгнул в воронку и там просидел до наступления темноты. В результате управление батальоном нарушено, как мы понимаем. Командир куда-то исчез. Сразу, конечно, распространил слух, что его убили. Раз командира убили, ну все, как бы танки прорвались, командира убили. Все вот
пропало,
да. Да, все пропало. Поэтому финны в командном бункере номер 6 они сожгли все бумаги. Все бумаги батальона, какие были, включая журнал боевых действий. Вот, и подготовили, собственно, к худшему. Но к вечеру, когда вот начало уже смеркаться, финны что-то огляделись вокруг и поняли, что они как-то зря паникуют, потому что наша пехота вот заняла только вот окопы вокруг Поппиуса, заняла маленький кусочек, который финны вечером с наступлением темноты фактически сразу отбили у наших. А вот по поводу танков, финны сказали так, что мы видели, что танки советские стоят в глубине нашей обороны на этом поле, что они звуковыми сигналами и сигнальными ракетами зовут к себе свою пехоту. И когда наши танкисты поняли, что пехота не подойдет, они начали просто возвращаться. То есть они поехали обратно на исходные позиции. Причем, опять же, в темноте один Т-28 он просто свалился в финский окоп и там застрял. Экипаж, собственно, был весь пленен. Причем-то, когда экипаж пленили, там двое застрелились сразу наших. То есть не захотели, собственно, попадать в плен. Ну и потом финны там с трудом этот Т-28 вытащили, собственно. И потом они его использовали уже в своих целях в 41-м году. Это 17 число. Но Поппиус был в осаде еще трое суток. То есть, опять же, финны наших сумели выбить с высоты 65,5 только с третьей попытки с серьезными потерями. Но в результате все-таки они к 23 числу, то есть через, собственно, уже фактически через неделю боев, они действительно сумели полностью восстановить свою линию обороны. Очень им в этом помог миллионер, который огнем из двух Максимов с фланга, вот по всем правилам военной науки, он палил абсолютно не жалея патронов, не позволяя перебросить наше подкрепление к доту Поппиус на высоту 65,5. То есть вот он выстреливал за день 40 тысяч патронов. То есть там пулеметчики, очевидно, были просто глухие после этого, которые оттуда стреляли. Ну, самое-то неприятное для наших было то, что было не очень понятно, откуда стреляют, потому что миллионер, он настолько хорошо встроен в высоту, что он с нашей стороны не просматривается. Там видны только вот бронекупола его, а так он не виден. За стеной миллионера у финнов стояла противотанковая пушка, которая очень удачно била нашим танком в левый борт, когда они шли, собственно, на север. Вот, то есть в секторе Лярде у нас получается вклинение, но небольшое, и которое финны в конечном итоге ликвидировали. То есть никакого глубокого прорыва нет. К сожалению, потери в технике, потери в людях. Потом выяснилось, что где люди, никто не понимает. То есть кто-то говорит, что они погибли, кто-то говорит, что попали в плен. А самое интересное, выяснилось, что, по-моему, в 255-м полку забыли раздать смертные медальоны. Поэтому даже если кто-то на поле боя лежит, их уже особо и не опознать. Поэтому вот в январе был строгий приказ, что выдать всем смертные медальоны, чтобы хотя бы мы понимали, кто есть кто, если кто-то погиб на поле боя. То есть, та же история. Ничего не вышло, но, наверное, и не могло по большому счету получиться, если все не было как следует разведано, если не были подвезены боеприпасы, не была нормально развернута артиллерия. И самое главное, не было отработано взаимодействие между танкистами и пехотой. Как наши танкисты потом говорили, в декабре мы куда-то уехали, пехота отстала, их прижали к земле. В декабре на это не обращали внимания, последствия были печальные. А вот на февральский штурм, на второй штурм линии Маннергейма мы уже очень и очень тренировались. Готовились именно действовать, чтобы действовали вместе танкисты и пехота, чтобы друг друга прикрывали. Чтобы не было такого, как вот случилось в декабре в соседнем месте. в укрепрайоне на Выборгском шоссе у деревни Сумма, где, собственно, танки точно так же уехали в тыл, и их просто там ночью финны пожгли в лесу. Потому что танки остались без прикрытия пехоты. В Сумманкюле все соседним, то есть дальше мы идем на запад по линии Маннергейма, все было примерно то же самое. 17-18 разведка боем, 19 декабря генеральный штурм, примерно 80 наших танков прорвало финскую оборону, фактически сразу уничтожило финскую противотанковую батарею, которая там была. То есть финны там было 4 противотанковых пушки, но к концу 19 числа у них не осталось ни одной. То есть командир батареи погиб, пушки все разбиты. Капитан Янсен, командир вот этого второго батальона, который там обороняется, там, истерит. Он действительно просто истерит. Там прямо в журнале боевых действий написано, что пушки быстро, восклицательный знак. То есть нам нужно срочно сюда пушки получить, чтобы бороться с танками противника. И точно так же финны отсекают нашу пехоту от танков. Танки уезжают дальше на север, проезжают к финнам в тыл. И, собственно, там в темноте начинают нести серьезные потери в лесу от финских охотников за танками, которые уже не с пушками, а которые с просто пакетами взрывчатки, с бутылками с зажигательной смесью и со связками гранат. Начинают против наших танков действовать. В темноте, в особенности, если финны в белых маскалатах, не заметить, как он подберется и что-то бросит в танк. Вот, то есть... Несмотря на то, что вроде бы оборона прорвана, что наши танки прошли, там уехали куда-то к финнам в тыл, они ничего против этих бетонных коробок сделать не могут. Местность они контролировать не могут. Огнем своих орудий они эти долговременные огневые точки уничтожить тоже не могут.
Хорошо подготовились.
То есть полная несогласованность. Артиллеристы 138-й стрелковой дивизии, которая атаковала линию Маннергейма вот, на шоссе в укрепрайоне Сумманкюля, они прямо так сказали, что подготовка по существу была сорвана. Мы не знали, куда мы стреляем, мы просто куда-то там два часа постреляли, и ну, результаты можно себе представить. И, собственно... 19 декабря здесь, в районе Сумманкюля, наши потеряли, собственно, большое количество техники, в том числе потеряли, да, будьте добры, картинки, значит, картинка 9, это штурм Сумманкюля. Основная масса бронетехники, которая была потеряна, это были танки Т-28, но также там был потерян сверхсекретный танк СМК, который приехал на фронт для фронтовых испытаний.
СМК это Сергей Миронович.
Сергей Миронович Киров, абсолютно правы. Дело в том, что опыт испанской гражданской войны, опыт Хасана Халхингола показал, что вот броня танков 15 мм, 30 мм уже не является достаточной, что уже действительно появился вот этот новый класс противотанковых пушек, калибр там, может быть, 20 мм, 25 мм, 37 мм, 45 мм. Но они вот эту броню 3 см они уже пробивают. Поэтому явно нужно делать что-то другое. Нужны танки уже с какой-то другой броней, а не броней, которая защищает только от пуль и осколков. То есть танки с противоснарядной броней нужно разрабатывать. И, собственно, как раз на финскую войну такие танки были, то есть к финской войне, к моменту его начала, такие танки уже существовали. Это были танки Т-100, СМК и КВ. Причем они все были собраны на Кировском заводе в Ленинграде, поэтому, когда началась советско-финская война, они просто поехали на войну для того, чтобы их и покатали в боевых условиях. Из них была создана особая отдельная танковая рота, и они вошли, вот раз есть у нас тяжелая бригада, тут три новых секретных тяжелых танка у нас, поэтому они вошли в состав 20-й бригады имени Сергея Миловича Кирова. Угу. И 19 декабря они вместе со всеми поехали в бой. КВ получил несколько попаданий, которые вообще ему не причинили фактически никакого вреда. По Т-100 у меня данных нет, а вот СМК прямо около командного бункера батальона второго, он то ли подорвался на мине, то ли сломался. Угу. Там разные версии есть. Танк размерами с туристический автобус, экипаж 11 человек, то есть футбольная команда, две башни, там две пушки, там 5 пулеметов, то есть здоровенная машина. И при том, он вообще-то секретный, вообще-то. И существует в единственном экземпляре. Его сразу окружили, поставили защитный периметр наши 8 танков Т-28, и, собственно, весь день экипаж пытался его починить. Экипаж «Тяси» состоял наполовину из инженеров, которые его строили с Кировского завода.
Угу.
Починить не сумели.
А фотки есть?
Ну вот, картинка 12, СМК, фотография, сделанная финнами,
угу.
когда его уже там бросили. Ну, просто потому, что Т-28, его, ну, он такой тяжелый, что его Т-28 не могли отбуксировать даже. И вдобавок это все происходит вообще-то в 2 километрах у финнов в тылу. Это в финском тылу, то есть это не... ехать обратно к нашим 4 километра нужно.
Угу. В общем, пришлось бросить.
Да, вечером, вечером 19 числа СМК нашими был оставлен. Вот эти все 11 человек экипажа пересели в Т-100, который примерно таких же размеров, у него просто чуть-чуть другая конструкция. То есть, там вместо 11 человек, там внутри 22 человека теперь сидит. Уехали, СМК оставили. На фронте в это время находился генеральный инспектор автобронетанковых войск Красной Армии генерал Павлов, нам всем известный по катастрофе в Беларуси в 1941 году. Собственно, вот он командовал Западным фронтом и был расстрелян. Но на финской войне он у нас инспектирует наши бронетанковые части.
Угу.
Как вы понимаете, ну, взять и потерять секретный танк, оставить его еще в тылу у противника, ну, это вообще какой-то... эпический провал, поэтому он, конечно, сказал, что делать что хотите, вытаскивать его оттуда не смогли. Он там так и простоял всю войну.
А у них там ящика тротила какого-нибудь не было, все взорвать?
Не могли даже к нему подобраться после этого, вплоть до февраля, когда финны, собственно, были вынуждены отступить.
Ну, финны тоже с ним ничего сделать не могли.
А финны тоже ничего не сделать не могли, потому что они не могли вытащить даже Т-28. У них не было тяжелых тягачей. То есть, они, как правило, подбитые, поврежденные танки Т-28 наши, они просто там пытались с них снять все, что можно. Там радиостанции, пулеметы, там, запчасти, ЗИП, там, инструменты. То есть, они все это просто дербанили, что могли. А сами коробки очень так и стояли.
Секретности был нанесен какой-нибудь ущерб?
А, там...
тут вопрос следующего плана. То есть, если у финнов обычных танков толком не было, то в чем смысл этой дуры-то?
Ну, смысл был, что наши хотели его испытать. И вот эти три танка Т-100, ну, почти
да.
Т-1000 терминатор,
да, да. Да, 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 да.
Т-100, СМК и КВ, это были три конкурирующих проекта.
Угу.
То есть, нужно было выбрать один.
Угу.
Но в результате выбрали КВ, потому что, ну, то есть, Т-100 и СМК, они фактически КВ, только вот как КВ-лимузин удлиненный, у него еще одна башня поставлена, но он слишком громоздкий получается, слишком тяжелый, и КВ он более компактный, собственно.
Для тех, кто не знает, КВ – это Климент Ворошилов.
Да, Климент Ворошилов, именно так.
Вообще, как-то странно, конечно, так называть. Сергей Миронович Киров остался в тылу.
Да.
Круто.
Самое интересное, что финны вообще не поняли, что это за танк. То есть, они, ну, поскольку он был в единственном экземпляре, он был секретный, они же не знали, что он называется СМК.
Угу.
Но финны прекрасно видели наши танки Т-35, вот эти гигантские махины с 5 башнями, которые наши действительно вот, символизируют мощь Красной Армии. Каждый парад на Красной площади был с этими танками Т-35. Это сухопутный линкор, там 5 башен, экипаж 11 человек, но броня те же самые 30 мм. То есть, они выглядели... потрясающе, но на поле боя, собственно, к 1939 году они
хорошая
не имели...
мишень такая.
Да, мишень хорошая, броня слабая, двигатель слабый и двигается медленно. Но как символ мощи Красной Армии они со своей ролью справлялись замечательно. То есть они производили на всех военных атташе заграничных потрясающее впечатление. Поэтому финны по старой памяти, вспомнив вот эти парады на Красной площади, они подумали, это, наверное, какой-то особый вариант этого Т-35, поэтому они назвали его Т-35С. Измерили толщину брони, то есть все промерили, все, ну, все параметры его размера, толщина брони, там, калибр орудий, и слили все данные немцам уже после, ну, либо на финской войне, либо после финской войны, потому что вообще-то сотрудничество по линии спецслужб у Финляндии и Германии шло с 1933 года, извините. То есть обмен информацией между спецслужбами у них был давно налажен. И самое интересное, что вот этот СМК, он есть в немецком справочнике по советской бронетехнике на 1941 год. Он там обозначен как Т-35С. Хотя он потом, после войны, его просто отправили на Кировский завод. Его 8 танков Т-28 ЦУГом запряглось и утащило на станцию Кирилловская. Тогдашняя Перкиярви погрузила и увезло на Кировский завод на переплавку. Ну, потому что вот не получилось. Картинка 10, подбитые Т-28, это все в том же районе, можно сказать, на шоссе, они все стоят и в районе шоссе. И, собственно, картинка 11, финны радостные, смотрят на, осматривают наши подбитые или брошенные танки Т-28. Именно там, вот в это время, в середине декабря 1939 года, появилось прозвище танк Т-28 «Почтовый фургон». Финны его прозвали «Почтовый фургон», потому что в одном из танков Т-28, который, очевидно, застрял в грязи или в болоте в долине реки Майя-Йоки, ныне Веснянка, сдался в плен командир одного из танковых батальонов, капитан Янов, у которого почему-то с собой оказалась сумка, в которой была зарплата всего его батальона. Вот, то есть, когда его привели к финским офицерам, он просто начал из карманов вытаскивать пачки денег и говорит, что не хотите ли, там не надо вам случайно. Его спросили, откуда вообще такое количество советских рублей. Он сказал, да у меня там, собственно, мешок с деньгами в танке, давайте сходим, заберем. То есть, у него была зарплата на весь батальон, он ее не успел выдать перед боем. Ну, а поскольку финны все уже смотрели американские вестерны перед войной, и там вестернов американских же там это классика ограбления почтового фургона, который везет кучу наличности.
По-русски называется дилижанс.
Да, дилижанс, да. Поэтому вот назвали Пости, Юна, там, почтовый поезд или почтовый фургон, вот назвали это танк Т-28. Ну, и, собственно, в финской литературе послевоенный капитан Янов из командира батальона стал командиром бригады, там, а на интернет-форумах он стал командиром танкового корпуса, который сдался добровольно. То есть перебежал...
Вместе со всем корпусом.
Не, он, ну, там легенда такая, что он перебежал к финнам, потому что боялся, что из-за тяжелых потерь в батальоне его сейчас к стенке поставят. На самом деле, это все имеет под собой очень, скажем так, небольшие основания, потому что просто когда его финны спросили, там, вот мы же видим, что вот ваш батальон, он частично там стоит, в общем, на поле боя, типа, и что вам за это будет? Вот, и Янов сказал, что вот, вот что мне будет, и все. То есть, он не то чтобы он попал в плен, там, по-моему, просто финны постучали по броне, и он вылез оттуда. То есть, финны вообще считали, что танк пустой стоит. Вот, но он вылез, сдался, и, к сожалению, он не просто сдался, он еще финнам сдал все, что знал. Он сдал структуру 20-й бригады полностью, это на 20 страниц такой документ лежит в финском национальном архиве. Он там протокол допроса Янова, там 30 страниц, то есть он все расписал вообще, все, что знал. А знал он много, потому что он служил с 33-го года в этой бригаде.
Угу.
А после этого, находясь в финском плену, он еще дал интервью британским офицерам разведки. То есть, опять же, это идет война между СССР и Финляндией. В Финляндии находится куча военных атташе других держав.
Угу.
Вот появились советские пленные. Ну, давайте там пообщаемся с ними, пусть они нам расскажут, чем там живет Красная Армия, что вообще происходит. Он спокойно общался с британскими офицерами, никоим образом он не отнекивался, он все, что знал, все рассказал. Вообще
молодец.
Просто все. То есть он фактически там, ну, там по некоторым протоколам допросов такое впечатление, что он просто консультантом у них начал работать вообще у финской армии. Потому что когда наши железнодорожные батареи начали стрелять по Выборгу из Кирилловского, его сразу вызвали на допрос, спросили, а это что такое, не знаете? И он сказал, что, ну, наверное, это вот те тяжелые мортиры, которые я видел, они стоят вот там-то. Прямо показал на карте. То есть, да.
Я надеюсь, сейчас ему повесят мемориальную доску, он боролся с коммунизмом.
Ну, нет, суть в том, что он действительно, вернувшись из плена, он получил 10 лет или даже, по-моему, 15 лет, и то есть, на Великую Отечественную он уже не попал.
То есть, за такие дела его даже не расстреляли? Да?
Нет, судя по всему, финны все-таки не передали протоколы допросов вместе с ним, потому что, если, ну, мне кажется, если бы финны начали бы передавать протоколы допросов пленных вместе с пленными, то там бы не выжил просто никто. Потому что там люди для того, чтобы выжить, они там сразу начинали говорить то, что хотели слышать финны. То есть, сразу вот, у 90% наших бойцов там, у меня папа был там певцом в церковном хоре, и из-за этого там вот я ненавижу советскую власть там. Или там вот у нас в прошлом году там был плохой урожай в колхозе, и поэтому я тоже не люблю советскую власть. Я вот, вот всю жизнь не любил большевиков, вот понимаете? Поэтому я так рад у вас оказаться, да, то есть они всегда, вот, видно, что они подстраивались очень сильно и рассказывали все, что знали. Но если простые красноармейцы знали мало, то капитан Янов знал очень и очень и очень много. И он спокойно абсолютно с финнами этим делился. Да, он сел на 15 лет, и вы можете даже почитать, по-моему, его дочь. Как раз она говорила, что папу-то ни за что посадили.
Само собой, да.
Ну, к сожалению, есть за что. К сожалению, реально есть за что. То есть, он, ну, измена фактически. То, что его не расстреляли, я вот удивлен на самом деле.
Присягу, между прочим, давал.
Присягу давал, да, он сам из Иркутска, кстати, вообще, и там он там, ну, там много путешествовал, там мир посмотрел, он там, по-моему, в 20-е годы где-то служил матросом и там в Америку ездил. То есть, был такой, ну, не то, что уж совсем какой-то желторотик, это был нормальный капитан Красной Армии, танкист. Вот, но вопрос именно в том, что вот из-за него вот и пошла эта легенда, что к финнам перебежал командир танковой бригады, опасаясь репрессий кровавого Сталина за то, что, ну, что его за потери бригады его там расстреляют. На самом деле, в этих же сражениях 17, 18, 19 числа наша 35-я бригада, действующая рядом на танках Т-26, потеряла своего командира, полковника Кашуба, украинца, который был тяжело ранен, находясь вне танка, потому что та же самая проблема, что на Тайполе, танки идут вперед и уже прошли надолбы, а пехота где-то там непонятно где. Поэтому он выскочил из танка, он начал поднимать пехоту, чтобы они шли все вместе, рядом разорвалась минометная мина, ему оторвало ступню. А он был такой, он говорит, что я был 100 килограмм, там подъехали танкисты наши, говорят, что там танкисты меня увидели, чуть не заплакали, говорят, что они меня на танк не могли затащить, потому что я 100 килограмм весил. Вот, но затащили, увезли, и он получил звезду героя за финскую войну, и всю войну Великую Отечественную он преподавал в одной из наших бронетанковых академий, то есть он оставался в строю. Не воевал, но учил танкистов. И, собственно, вот на этом, можно сказать, заканчивается декабрьский первый раунд, первый штурм линии Маннергейма. Единственное, что еще одна стычка была на Приморском шоссе. Картинка 13, пожалуйста, это Инкеля. Приморское шоссе, противотанковый ров, надолбы в 6 рядов, колючая проволока, засека, минное поле с противотанковыми фугасами и два дота пулеметных с одной противотанковой пушкой. Ну, Запад Карельского перешейка и нашими, и финнами рассматривался как такой совсем неважный театр боевых действий, поэтому там у финнов были небольшие силы, и, собственно, у наших там наступал отряд полковника Лазаренко. Это такая импровизированная воинская часть. Когда началась Советско-финляндская война, то на старой границе уже у нас был Карельский укрепленный район, в них сидел гарнизон. Комендантом Карельского укрепрайона был как раз полковник Лазаренко. Поэтому всех, вот, кто сидел в дотах, их собрали, все 3000 человек, и они с винтовками и пулеметами пошли вперед. 3000 человек всего. Это фактически стрелковый полк или финский пехотный полк. Ну, вот они шли, дошли до линии Маннергейма. Вот перед ними река, эскарпированные берега, засека, то есть поваленные хаотичные деревья, оплетенные колючей проволокой, и минировано все это. А за речкой надолбы, и за надолбами два дота. И вот Лазаренко, в общем-то, он имел полный георгиевский бант за Первую мировую войну. Но он, конечно, засыпал командование 7-й армии телеграммами о том, что что вы от меня хотите, если вы хотите, чтобы я это взял и продвинулся дальше, то давайте-ка мне танки, пожалуйста, и артиллерию. И к нему приехало три танка Т-28, которые были потеряны, все три штуки, в бою 13 декабря 1939 года. То есть, тоже этот штурм закончился очень и очень неудачно. Все три танка подбиты. Командир этого танкового взвода, лейтенант Груздев, погиб. Часть экипажа погибла. Но, собственно, там вот 7 награждений героями Советского Союза. Один из них, вот мехвод Лазаренко, награжденный героем, он остался жив. По нашей версии, значит, два танка было подбито. Причем, ну, один танк был просто расстрелян этой финской противотанковой пушкой на шоссе. То есть, они 5 раз в него попали. И весь танк не загорелся, но весь экипаж был либо убит, либо ранен. А второй танк наехал на фугас мощностью 300 килограмм. То есть, это же берег залива. Там было на берегу огромное количество морских мин, выброшено еще с Первой мировой войны. И финские саперы рукастые, они из этого сделали фугасы. Вот второй танк наехал на мину, третий танк был расстрелян тоже противотанковой пушкой.
300 килограмм, что ж там от него осталось-то?
Но у него башня центральная улетела, то есть, корпус-то остался, но башню отнесло взрывом на 200 метров. Там. Потом ее нашли где-то, финны в лесу ее нашли в 41-м году, где-то очень далеко. Экипаж полностью погиб. Третий танк был подбит, но вот у финнов написано так, что три танка подбиты, один из них загорелся. По нашей версии, один танк был подбит, и он не загорелся, что наши включили дымопуск, потому что на Т-28 есть специальные ящики для постановки дымовой завесы. И поставив дымовую завесу, они до вечера 13 декабря с финнами перестреливались, то есть они вытащили из танка пулеметы, залегли под танком, поставили дым и вели с финнами огневой бой, а потом вечером Лазаренко залез в танк, тихо включил заднюю передачу, и они, прикрываясь танком, ушли все. Но суть в том, что действительно вот там Лазаренко получил, потом там четверо посмертно. И, кстати, вот Симонян, радист одного из танков, тоже получил героя, первый армянин, герой Советского Союза, вот за этот бой 13 декабря. И, собственно, Лазаренко Николай Тихонов посвятил целую поэму тоже. Она в последний раз публиковалась в книге стихов Николая Тихонова 43-го года. Это как раз было, давайте вспомним, 25 лет Красной Армии. Вот был такой юбилейный сборник стихов. Будьте добры, пожалуйста, картинку 15. Обложка стихов Николая Тихонова. Посвящение Красной Армии, 1943 год. В сети ее можно найти в одной из электронных библиотек, по-моему, то ли в города Томска или Омска, где-то у нас там. Молодцы, что у нас, кстати, вот люди не понимают, что вообще-то российские библиотеки очень много чего оцифровали и выложили в сеть. Потому что все считают, что у нас то, что не в Москве и не в Питере, там все уже покрылось пылью и ничего не происходит, работа идет, они просто не очень пиарятся. И в завершение, собственно, картинка 14, подбитые Т-28 на Приморском шоссе. Вот танк, который стоит слева, это как раз он стоит на шоссе, это танк Груздева. Видно, что с него снята пушка, это финны ее сняли. Ну и танк справа, видно, что у него просто взрывом сброшена башня. Это как раз вот второй танк, который наехал на фугас. Ну и, соответственно, вот так, можно сказать, закончился первый штурм линии Маннергейма. Подавляющее техническое превосходство на стороне Красной Армии. То есть у финнов там не был задействован ни один танк, не был задействован фактически ни один бомбардировочный самолет. Наши все задействовали авиацию, которая бомбила непонятно что, не попадала никуда. Задействовали всю артиллерию, которая стреляла непонятно куда. И стреляла не на полную мощность, потому что снаряды просто не могли подвести из-за пробок. Ну и, соответственно, из-за неналаженного взаимодействия между танкистами и пехотой, наши танки, наше подавляющее превосходство бронетанковой техники тоже не было реализовано. То есть, если мы, скажем так, посмотрим и используем какие-то, может быть, термины из карточной игры, то у нас на руках все козыри, но мы разыграли свои карты абсолютно неправильно. То есть преимущество в декабре реализовано не было.
Я замечу, позволь, что отрыты карьеры для добычи руды, построены домны для выплавки стали, построены танковые заводы, которые клепают эти танки, рабочие, инженеры, самолеты, все в наличии. Все это выдано Красной Армии, а она этим пользоваться не умеет. Может быть, не хочет, возможно, не знает как, может, они занятия прогуливали, там, пьянка, девки, еще чего-нибудь, а потом эти люди удивляются, что их расстреливают, да, а там, между прочим, еще есть солдаты, которых вот таким вот макаром, без разведки, без ничего, артиллерия постреляла непонятно куда, авиация выбросила бомбы в чистое поле, а теперь давайте форсировать реку. Давайте, да, и сколько народу там полегло, и кто за это должен отвечать. И если ты вот так вот бездумно распоряжаешься тем, что там далось кровью и потом, и на смерть людей посылаешь, не задумываясь, как-то странно огорчаться по поводу того, что тебе в конце концов за это прострелят голову. Очень странно.
Не, ну самое главное, что вот, например, 123-й дивизии, командир дивизии Стеньшинский, полковник, был снят. То есть не то, что там, опять же, что приехали там из Ленинграда, из Литейного, там примчались сразу чекисты на черном воронке, тут ехать-то 100 километров, да. Нет, его просто сняли, поставили Алябушева Филиппа Филипповича.
Ну, с другой стороны, как говорится.
Командиров полков там поснимали, там назначили новых командиров полков, перевели их на другие должности. То есть, опять же, это если мы вот этих сейчас расстреляем, то не факт, что следующие будут лучше, поэтому лучше сделать по-другому. Тех, кто себя не оправдал, перевести куда-нибудь на тыловые должности. Пусть они там складами заведуют, валенки выдают, что, кстати, тоже не всегда получалось. К сожалению, на так финской точно, войне.
Да. Как говорил товарищ Сталин, извините, других писателей у меня для вас нет.
Да, особенно очень важный момент. Хотелось бы подчеркнуть, что был серьезный дефицит командиров звена полк дивизия. Был серьезнейший дефицит, не хватало просто, потому что формировались новые дивизии, армия очень сильно росла, разворачивалась, там, выросла очень-очень сильно в 1939 году. И когда там полками командуют майоры, иногда их замещают капитаны, хотя вообще-то это должность подполковника или полковника, но это уже о чем-то говорит, что не хватает
имеющего
людей.
Специальное образование, замечу.
Да, и опыт.
Да.
И опыт. Ну, вспоминая персонажа, о котором мы уже 100 раз говорили, вспоминая Маннергейма, как же без него, он в своих мемуарах написал достаточно хорошо, достаточно метко описал это. Он сказал, что в декабре действия Красной Армии походили на плохо сыгранный оркестр, когда артиллеристы отстрелялись не туда, танкисты приехали, а пехоты уже нет, или пехота там не подошла, или уже убежала куда-то. То есть, все, кто в лес, кто по дрова, а организация боя – это, в первую очередь, организация взаимодействия между родами войск. И выяснилось, что недостаточно написать на бумаге приказ, что штурмовая группа в составе 3 танков и там одной роты стрелков, то есть 100 человек плюс 30 саперов, они туда вот идут, они должны идут взять. Недостаточно написать на бумаге, они все должны сыграться, они должны все на полигоне взаимодействия несколько раз прокатать. Они должны понять, почему они так действуют, потому что пехотинцы вот наши, которые попадали под шквальный пулеметный огонь, они, конечно, сразу залегали, и, собственно, приходилось им прям показывать на поле боя, сказать, вот смотрите, у нас стоит макет ДОТа, вот сядь здесь за пулемет и посмотри, вот танк и пехотинцы, спрятавшиеся за танком, которые рядом с ним находятся, а вот пехотинцы, которые не спрятались за танком, которые залегли. И вот теперь посмотри, кого проще убить. Поэтому от танков не отрываться. И к февралю это было уже отработано, в общем-то, до автоматизма фактически. В декабре это не получалось. Что, конечно, в общем-то, как вы понимаете, сильно повлияло на боевой дух наших войск. Сотрудники органов внутренних дел, которые иллюстрировали письма, идущие с фронта, они отмечали, что вот после в декабре там много, например, 10% негатива в письмах, где-то так, то есть там и негатив весь того плана, что вот мы бьемся, взять оборону не можем, потери большие, ничего не получается, танки там все сгорели или там утонули, как вот при форсировании Лосевских порогов, вообще что-то как-то, ну, и вообще прощайте, дорогие мама и папа, я отсюда живым не вернусь, скорее всего. Что-то ничего не получается, потери большие.
Я замечу, что еще Александр Васильевич Суворов возле Измаила построил небольшой Измаил, на котором отрабатывал боевые действия. И только когда отработал, напал на настоящий Измаил, где, как известно, уничтожил всех без остатка. Но это отсутствие боевой учебы, в общем-то.
Ну, собственно,
что они там, огороды копали? Дачи
так
строили.
И так и пришлось, кстати, сделать, на самом деле, потому что после вот первого штурма, середина декабря и третья декада декабря 1939 года, после второго штурма, который был через неделю, который финны, ну, они фактически его не заметили. Они подумали, что это разведка боем какая-то, там выехало 3 танка и вышел один наш батальон, они подумали, ну что, что... А у наших вообще-то фиксируется, да, там в документах, что мы штурмовали линию Маннергейма, что-то делали. Финны как-то это не воспринимали как штурм. После этого, уже после вот 25, 26, 27 декабря, Мерецков, командующий 7-й армией, он обратился к Шапошникову, начальнику генерального штаба и сказал, что финны подготовились хорошо, у них здесь долговременная оборона, а мы подготовились слабо. Мы к войне готовились 3 недели всего лишь. Пехоты у нас явно мало, нужна тяжелая артиллерия дополнительная. Танков больше не надо, танков больше не присылайте, потому что их и так с избытком, в общем-то. То есть, и действительно, танковые части не усиляли вплоть до марта 40-го года, потому что ну, танков было достаточно. И Шапошников соглашается с доводами Мерецкого, и весь январь, вот как вы сказали, действительно, построив макеты дотов, организовав полигоны, наладив боевую учебу, лыжную подготовку, обучение стрельбе пулеметчиков и так далее. Вот весь январь наши на Карельском перешейке готовятся ко второму штурму. В начале января, собственно, у нас сформирован Северо-Западный фронт, то есть это подчеркивает то, что у нас не просто какая-то небольшая военная кампания, у нас серьезная военная операция. Формируется Северо-Западный фронт, командующим фронтом становится Тимошенко. 7-я армия сдает влево, то есть она теперь стоит в центре и на западе Карельского перешейка. Из правой группы Гренделя разворачивается 13-я армия, которая получает большое усиление пехотными частями. То есть после первой неудачной попытки штурма линии Маннергейма наши, собственно, военные того времени решили все наконец делать по уму, то есть по всем правилам военной науки. Серьезно подготовиться, подтянуть резервы, подтянуть боепитание, организовать снабжение, потому что, опять же, рассчитывали, что война продлится 3 недели, красноармейцы пошли на фронт в ботинках с обмотками, в шинелях и в буденовках. Полежать в мокрых ботинках при морозе минус 10 4 часа на снегу, пока не стемнеет, пока не будет возможности уползти. От финской колючей проволоки, ну, скорее всего, вы получите обморожение. И можете запросто получить ампутацию пальцев ног. Что, собственно, и, к сожалению, получалось. Потому что, например, вот из той же самой 90-й стрелковой дивизии, 286-й полк, который воевал как раз между Кирилловским и Лейписо, около железной дороги, где не было ни одного дота. Там доты были правее или левее. Но было болото, на котором была засека минированная, был забор из колючей проволоки и была финская оборона, состоящая из полевых укреплений. То есть там все было построено из земли, песка и дерева, и камней. Вот они, собственно, из 3000 человек у них, если я правильно помню, у них статистика потерь за декабрь следующая. 100 человек убито, 300 ранено, 700 обморожено. То есть стало понятно, что вообще всю концепцию этой военной операции нужно менять, что получилось совсем не то, чего ожидали, что финская армия, несмотря на то, что танков у них 32 штуки, пушки у них все старые царские, причем небольших калибров и так далее, они высоко мотивированы, они подготовились, у них построена оборона, они знают эту линию Маннергейма как свои 5 пальцев. И просто так их не возьмешь. То есть нужно тоже серьезно готовиться, нужно подбирать ключики к этой обороне. Что, собственно, и было за январь сделано. В феврале начинается второй штурм линии Маннергейма, который еще называют наступление Тимошенко по имени командующего Северо-Западного фронта. Все это завершается прорывом. Но до этого еще далеко. Наши части, собственно, начинают нормальную подготовку к второму штурму, начинает заниматься боевой подготовкой, потому что оказывается, что некоторые прибывшие на фронт, они винтовку в первый раз видят, то есть призывали, собственно, не из резерва, а там студентов или еще кого-то. То есть действительно оказалось, что ну, не умеют, надо учить. Но за месяц большинство провалов было ликвидировано. То есть это как раз вот, с моей точки зрения, сильная черта наших вооруженных сил, которые на Западе никто не может нормально, никогда не может оценить, начиная от Карла XII и заканчивая, собственно, нацистами, это то, что любой негативный опыт будет моментально осмыслен, проанализирован, и будут моментально приняты меры для того, чтобы эти ошибки более не повторялись.
Как в известной русской поговорке, долго запрягаем, но быстро едем. Досадно, в данном случае долгое запрягание приводит к человеческим жертвам.
Ну и как вы понимаете, неудача первого штурма линии Маннергейма была по полной использована западной пропагандой, ну, финской в первую очередь, но потом и всеми остальными, что чудо линии Маннергейма, или там чудо Усумы, там чудо на Тайполе, что такая куча танков, вообще такая масса техники, и ничего не получилось. Типа каким-то чудом это чудо остановило их. Собственно, именно вот, как я уже говорил, в середине декабря появляется это название «Линия Маннергейма», придуманная, очевидно, западными журналистами в баре гостиницы «Кемп» в городе Хельсинки, где им там хорошо наливали. Вот. И, собственно, на конец декабря 1939 года западная пресса, в общем-то, создает такую картину, что маленькая, но гордая Финляндия выигрывает эту войну против великого, ужасного, но как-то не очень эффективного Советского Союза. Что только было закреплено после тяжелого поражения, которое понесли 163-я стрелковая дивизия Зеленцова и 44-я стрелковая дивизия имени Щерса комбрига Виноградова на севере Финляндии. За 600 километров вот от этих мест, о которых мы с вами сейчас поговорили, в конце декабря и в первую неделю января, в общем-то, там получилось еще хуже. И это было финской пропагандой, западной пропагандой распиарено на весь мир. Это так называемое сражение при местечке Суомосалми и сражение на Раатской дороге, которые самые-самые-самые известные, самые распиаренные. Так ли все там было ужасно? По делу расстреляли Виноградова и его начальника штаба, и начальника политотдела, или опять там. Это абсолютно немотивированные репрессии. Действительно ли, как поется вот в финской песне, что по Раатской дороге к нам пришли сыны Востока, и обратно не ушел никто? Вот об этом как раз и поговорим в следующий раз, потому что тоже очень мифологизированная и такая легендизированная битва.
Я замечу, что враг не стесняется любое, так сказать, событие изолгать в свою пользу, извернуть.
Конечно.
И кричать, как все у них замечательно получилось. Когда же мы начинаем рассказывать правду о подвигах предков, то это, понимаешь, пропаганда какая-то мерзкая. А это, значит, не пропаганда.
Значит, вот по поводу подвигов предков и по поводу того, как это отражается в документах противника, ну, дорогие товарищи, ну вот сходите в любой архив, в наш архив, финский, не знаю, залезьте в интернете, немецкие документы посмотрите, там не будет никаких описаний подвигов противника. Там подвиг противника обозначается там буквально одним предложением. Наши части натолкнулись на ожесточенное сопротивление, продвижения нет. Все. Или противник упорно обороняется на занятых рубежах.
Вот и весь подвиг.
Да вот, потому что, ну а какой смысл, вы будете расписывать там подвиги того, кто вас хочет убить? Невозможно найти подтверждение никаким подвигом, что там все было бы расписано, что вот там у нас было 50 танков, и против нас из окопов выскочило 28 человек. Да, ну что это? Этого нет нигде. То есть, какая-то рефлексия, какое-то отношение к противнику, там, уважительное, неуважительное, оно появляется уже в воспоминаниях ветеранов после войны. Вот по поводу Суммы-то как раз там и говорится, да, что там вот танк подбит, и там вот один финский противотанкист, он говорит, что нужно отметить, что против нас сражались, в общем-то, очень храбрые люди, потому что мы видим, танк подбит, из него никто не вышел с поднятыми руками, никто не сдался, то есть что это были элитные части, собственно, один из танкистов наших, вот Хопров, из 35-й бригады, так есть описание его подвига, что танк подбит, Т-26, вот этот слабенький танк, откровенно, танк подбит, танк загорелся. Хопров, значит, сказал командиру и механику-водителю уходить, сам остался в горящем танке, вел огонь из танка, пока танк не взорвался. И вот у нас это описано, У финнов это описано, по-моему, только в каком-то одном интервью. Кто-то из ветеранов в 90-е годы, я уже, к сожалению, даже не могу найти источник. Вот ветеран сказал, что я видел, что стоит танк в надолбах и стреляет. Он говорит, что вот я смотрел на это, удивлялся, что он такой храбрый танкист. Вот парень был 20 лет. Похоронен там же, на поле боя. Герой Советского Союза посмертно. Кстати, один из немногих, кто вообще получил вот за эти бои, за первый неудачный штурм, звание героя посмертно.
Орел.
Так что, вы знаете, по поводу там всех этих легенд, понятно, что все это рано или поздно будет легендизировано. Да? Ну, то есть, вот, собственно, то, что написано в документах, очень редко можно их как-то совместить с мифами. Напоследок, вот один очень такой важный миф финский, что типа при штурме линии Маннергейма красноармейцы шли без шинелей, без ватников даже, шли в гимнастерках.
В трусах, да.
Ну, нет, в гимнастерках, кольцо. Держать за руки, с пением интернационала шли на минное поле. Причем это качует из книги в книгу.
Видимо, все они были еще дети кулаков, по всей видимости.
Ну, непонятно, короче. Ну, вот, типа, что идут там, взявшись за руки на минное поле, там, типа, там мины взрываются, там, и они идут, там, их там засыпают частями тел товарищей, они все идут и идут и идут, тут какие-то зомби, да. А, ну, удалось понять, откуда финны это взяли в конечном итоге. Первое, есть запись в журнале боевых действий одной роты, как раз вот Суммы, декабрь 1939 года. У них написано, что мы видим, что советская рота выходит в наступление, они идут плотным строем. Мы открыли огонь, они залегли. На следующий день, снова, следующий день наступления, против нас выходит та же самая рота, но они уже идут цепью. Мы по ним постреляли, они залегли, уползли. Третий день, они уже двигаются перебежками, они уже залегают за кочками и ведут с нами огневой бой. И вот кто так сумел это исказить, что ну, у кого-то из ветеранов, возможно, именно отразился в памяти именно первый бой. Угу. Вот, а с пением интернационала это было уже во время второго штурма линии Маннергейма, это действительно было. Действительно было, там действительно с красным флагом наступали, но об этом позже. Но просто это, все это настолько искажается, что как бы вот обратно это отмотать получается достаточно сложно. И не всегда даже получается. Финн спрашивает, откуда вы это взяли вообще? То есть... Не находит никакого подтверждения.
Как говорил документов. Один известный персонаж, как они ухитряются такое выдумывать.
Да.
Спасибо, Баир. Очень интересно, познавательно да. И спасибо. Совершенно неожиданной стороны. Ждем продолжения.
Да, то есть следующее у нас Суома Салми и Раате.
Спасибо.
Спасибо, всего доброго.
Да, на сегодня все. Строители. Падлы активизировались.
Да вообще, кошмар какой-то. Ужас.